Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов две минуты, понедельник, май, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Духи говорят мне, что сегодня выходной. Я, в принципе, не в курсе, как и не в курсе дней. Я их перечисляю, в принципе, да, когда в эфир выхожу, но так не особо и помню. Так по будильнику встаю примерно где-то в том же месте, в тот же час, и все, и вперед на работу, да? Доброе утро, вы на посту, здорово, удачи. Спасибо за ваш труд, пишет Надежда, называя меня, кстати, Ильей. Спасибо огромное, Надежда. Но я не Илья. С добрым утром, пишет ваш слушатель и так далее. Ну, круто, что вы в это время не спите. Сегодня же выходной. Давайте по движению сейчас скажу. У нас, во-первых, всего-то на это время 176 456 автомобилей. То есть это прям совсем чуть-чуть. Машин на дорогах нет, все хорошо. Давайте посмотрим, что нам Яндекс.Пробки говорят по этому поводу. Ну, они, естественно, рисуют 0 баллов, так оно и есть, и ничего не может быть по-другому в этом смысле. Конечно же, 0 баллов пробки. 4,2 это индекс самоизоляции в Москве. Все прекрасно. Ну, в общем, праздники сделали свое дело. С другой стороны, я ведь вчера, например, имел возможность, во-первых, помыть окна, я этим занимался, а во-вторых, эти окна открыть и, ну, так сказать, впустить-таки свежий весенний воздух в квартиру. Почему? Потому что начались майские грозы, вот по поводу которых говорят, люблю грозу в начале мая, вот это вот все. Вот они пошли, эти майские грозы, и воздух, ну, он такой зонированный, свежий, приятный, и хотелось как можно больше его себе забрать. Так вот, когда я открыл окно, я услышал ведь не только эти грозы, я еще и услышал людей, которые на улице, а оказалось, что людей там в достатке. Кто-то играет в баскетбол на баскетбольной площадке, кто-то катается на скейте, кто-то гуляет с детьми, кто-то на велосипеде, кто-то просто так прогуливается парочками. Короче говоря, очень приятное зрелище, что уж там говорить, прямо замечательно. Я бы даже этих всех людей поддержал, если бы не одно «но». Если бы не одно «но». Тысячи людей умирают от коронавируса, и результаты скрининговых исследований – это самое интересное, о чем говорил Сергей Собянин, и, по сути, мы это с вами еще не успели обсудить, потому что это было в конце прошлой недели. Скрининговые исследования показывают, что в Москве 2% жителей зараженных. Единственное, что я так понял, не всех выявили, но 2% зараженных есть. 2% в Москве – это... Как бы вам сказать помягче, если в Москве 12 миллионов, а в ней, конечно же, не 12 миллионов, но, допустим, в ней 12 миллионов, ну, тогда это 240 тысяч. 240 тысяч, а в Москве не 12 миллионов, в Москве намного больше миллионов, вы это прекрасно понимаете, потому что Москва официальная и Москва реальная – это две разные Москвы. Одна на бумаге, другая в жизни, и вот в жизни гораздо больше. Значит, не 240, конечно же, тысяч, но я всегда везде в своих описаниях, да, и вот этих измышлениях, конечно, беру именно 240, самый минимум. Почему? Потому что, ну, какие есть официальные данные по Москве, да, вот по населению, так и беру. Но в голове держите, что Москва гораздо больше. Вот. Это на всякий случай. И получается, какая парадоксальная штука, да? Вот задумайтесь сами. В первую неделю, когда все испугались и сидели дома, я об этом писал, кстати, в своем телеграм-канале, подписывайтесь, Гудошников он называется. Просто по-русски в поиске находите в телеграме Гудошников, это я. Первая буква «Г», а вместо «Ж» напишите «Ша», «Ше», «Ше», «Ша», «Ше», «Ше», «Ша». Ну, поняли вы, да? Гудошников, а не Жников. И тогда найдете меня. Короче говоря, писал об этом, что в первую неделю люди как-то испугались и сели по домам, и все, и страх какой-то, и ужас, и ненависть, но только не в Лас-Вегасе. Прошло 4 недели, 5, вот что-то, и как-то все так расслабились, все такое настроение какое-то уже простое. Ну, как будто бы мы вроде обуздали этот чертов коронавирус, а статистика-то говорит об обратном. Вот как раз первую неделю можно было к этому подходить... Ну, так вот, ну, знаете, нам сказали сидеть дома, а мы не очень-то и сидим. Ну, то есть к этому можно было относиться... Вообще нельзя. Но в сравнении с тем, что сейчас можно было, вы понимаете, да? То есть можно было проигнорировать какие-то вещи. Не нужно, но можно, не так опасно. А сейчас, в принципе, эти вещи игнорировать нельзя просто потому, что в Москве куча зараженных людей. А человеческое сознание работает по-другому. Мол, ну я так долго дома сидел, ну и теперь уже, ну, что мне может грозить, уже понятно, уже ладно, там говорили 2 недели, а уж я уж больше месяца сидел, поэтому, ну все, пора идти на улицу, и уже ж больных нет. А больных намного больше, то есть в десятки раз больше именно сейчас, чем в первую неделю. И это, как вы видите, да, парадокс общественного мышления. Это странно, то есть я даже сам по себе это ощущение фиксировал. Я не поддался этому ощущению, потому что пришел к анализу потом, да, который вам, собственно, и дарю. Вот. А если бы не перешел к анализу, тогда бы я уже жарил шашлыки где-нибудь здесь, вот рядышком, да, где-нибудь там к гаражам бы отошел. И дальше какие песни есть? Какие песни майские есть? Сегодня Земля должна была налететь на земную ось, кажется, все путем пока, пишет Сергей. Да, Сергей? Ну, вы слышали, наверное, что в Северной Осетии вышки сотовые начали уничтожать местные жители. Во всяком случае, одну точно уничтожили. По типу того, как это происходило в Великобритании, где тоже уничтожали вышки 5G. Почему? Потому что есть определенное число людей. Точнее, оно неопределенное, но эти люди есть. Никто не определил, сколько их, да? Которые считают, что вышки 5G, они уничтожают человечество и как-то там помогают в чипировании, короче говоря. Как-то они помогают в чипировании, и в связи с этим срочно надо сотовую связь всю уничтожать. Ну, что сказать, дураки, конечно. Ну, а по-другому никак и не выходит. И ни по-другому этого никак не объяснишь. Одно радует, как только Илон Маск запустит свои космические вот эти все интернеты, эти ваши космические интернеты, все, они не смогут, до спутника-то они не доберутся, правильно? То есть не доберутся же они до спутников, Илона Маска. Для них это невозможно, правильно? Ну и слава богу. Как это не к вам обращалось, хотела Илью поддержать. Надежда, я понял, Илью Пинскера, нашего звукорежиссера, все, я понял. Ну все, вопросов нет. Надежда, вы молодец. И я его тоже поддерживаю. Илюха, давай там, держись, братан. Вот как-то так. Билл Гейтс лично чипирует людей, но только тех, у кого Windows, у кого Mac, умрут от коронавируса, пишет Митя. Ну, Мить, мне повезло, потому что у меня Windows, и все, нет никаких проблем, я уже чипирован, все в порядке. И мы теперь живем, конечно же, в мире тотальной чипизации от Билла Гейтса, да? В этом смысле Никита Михалков выступил страннейшим образом на телеканале «Россия-24». Настолько странно, что телеканал «Россия-24» решил программу Никиты Михалкова в повторе лишний раз не показывать. А у него там выступление «Мама, не горюй». Билл Гейтс, чипирование, Греф там какой-то страшный тоже заговорщик. Ну, то есть это даже, я не знаю, стоит ли все это как-то передавать здесь сейчас, потому что я чувствую, тогда и мою программу в повторе не поставят. Какие-то псевдоученые, какие-то непонятные, антисемиты выступают. Это такой ад какой-то вообще. Я так и не понял, зачем это нужно было Никите Сергеевичу. Не понял, потому что я его считаю человеком крайне умным, культурным и творческим. Ну, то есть, если не сказать гениальным, понимаете? Ну, такой бред, я не понимаю, кто, зачем? То есть, я не знаю, как делают программу «Бесогон», делает ли он ее сам, или у него есть группа редакторов, которые подбирают ему такие темы какие-то, пишут входы-выходы, и он выступает здесь вот уже таким просто лицом, да, брендом, чтобы это все смотрели и на этом зарабатывать. Если так, тогда надо менять редакторов. Если сам, Никита Сергеевич, что произошло? Я готов помочь каким угодно образом. Человек, который в детстве 10 тысяч раз пересмотрел «Сибирский цирюльник» просто потому, что маме нравилось. Сам я был не готов, конечно же, к этому испытанию, но тем не менее, да, вот любитель этой фразы, понимаете, этого момента в фильме «Что ты наделал?» Ну, вот эта великая отыгровка на Марата Башарова, да, это великолепно. Я сам люблю очень ваш фильм, вот этот, ну вот, и остальные тоже. Или ваше актерское мастерство «Иду шагаю по Москве», да, фильм «Данелли», это великолепно же, абсолютно, это потрясающе. Но зачем, зачем это все портить вот такими вещами? Я вам даже больше скажу, я «Цитадель» смотрел и «Предстояние», и мне, внимание, я странный человек, понравилось, мне понравилось. Я, может быть, единственный, кто это вам вот так вот откровенно возьмет и скажет, Никита Сергеевич, ну, правда, мне понравилось. Многим не понравилось, а мне понравилось, и не было претензий. Ну, если что, только с самолета, когда гадили, это странновато было, конечно, ну, честно сказать. А так остальное, я понял, показать героизм, там, атаковать палками, я понимаю. То есть это такая метафора художественная, здорово. Я даже больше вам скажу, я с родителями ходил вместе в кино на Санцепёк. Санцепёк же называется, по-моему, да, или нет? Санцепёк — это наша система такая, ну, знаете, вооружений, или нет? Солнечный удар! Не санцепёк, солнечный удар. Санцепёк — это то, что уничтожает людей. Солнечный удар — это то, что людей должно просвещать. Вот эти сцены, когда вы изображаете секс, а потом поршни куда-то туда-сюда ходят. Это великолепно, это потрясающе. Я последний раз такое видел в «Голом пистолете», и в конечном счете вы освежили во мне воспоминания о каких-то таких вещах далеко забытого детства, да, или подросткового возраста. В общем, классно. Там еще число зверей, тотальная слежка, все мы как все как мы любим, пишет Дмитрий. Да, там что-то 06, 06, 06. Ну, правда, какое число зверя? Короче, ужас, короче, мрак. «Солнцестояние», пишет Данди. А «Солнечный удар» что такое? Это не то фильм? «Солнцестояние»? Ну ладно, ну неважно. Ну чего вы пристали, Данди? Вот этот фильм, хороший фильм, на самом деле, хороший фильм. С Милошем Биковичем, я вот так скажу. С тех пор Милош Бикович и все, и везде и снимается. Обратите внимание, всем нравится, классный актер. Ходят слухи, что он возглавит новую партию. Как вам его телефон времен Брежнева, пишет Оля. Оль, я не докапываюсь до таких вещей. Я понимаю, что это крутой олдскул, все эти телефоны времен Брежнева. И если есть такое желание, там, копить монеты. У меня вот в детстве была монета времен, сейчас я вам скажу, год рождения, она была год рождения Пушкина. 1799 года она была. Вот, я ее выменял у своего товарища, а потом этот товарищ сказал, что, ну, это было в детстве совсем, что его папа поругал, и отдай мне монету, я сказал, ну, отдай мне тогда то, что я тебе за нее дал, он сказал, а я потерял это, пришлось отдать монету, и он мне ничего не вернул. Так состоялась моя первая сделка, где меня обманули, больше я в пирамиды всякие не вкладывался, честно вам скажу, честно, больше я в пирамиды не вкладываюсь, ну, вот. Так что мне повезло в этом смысле, а вам, может быть, не повезло, у вас, может быть, не было такого хитрого товарища, который прикрылся такой, знаете, силой. Он говорит, ну, извини, папа, ты же сам понимаешь, да, отец заставляет. Это кто? Это Михалков-то умный, пишет 56-й. Ну, конечно, Михалков умный. А что-то он дурак, что ли, Михалков, по-вашему? Дураки Оскаров не получают, как минимум, да? И дураки общественным мнением не руководят. Конечно, он умный человек. Крайне умный, крайне образованный. И много я интервью с ним смотрел. В том числе, и, по-моему, программа называлась, если я не ошибаюсь, по-моему, «Белая студия» она называется, на телеканале «Культура». Я был доволен, мне было очень интересно. Много мыслей для себя нашел там, которые потом разворачивал, после того, как посмотрел эту программу. Не, ну слушайте, Михалкова нельзя назвать тупым человеком, он умный. Но это факт, это абсолютно так, он образованный, крайне образованный. Но зачем он это делает, я имею в виду, вот эти программы пускают, это большой вопрос. Не знаю, может быть, что-то произошло, а может быть, это попытка заработать внимание, да, привлечь к себе внимание вот этой вот малообразованной публики. Но стоит ли играть на интересе малообразованной публики, стоит ли заигрывать с толпой? Я думаю, что с толпой заигрывать не нужно. Это плохо. Отличная реклама, обязательно посмотрю «Бесогон», пишет Трифит. Да посмотрите, мне-то какая разница. Вы думаете, я что, борюсь со всеми, что ли? Нет. Я лишь вместе с вами, вот и все. Я в пирамиды не вкладывался никогда, пишет 95-й. Красавчик. 7373-948, телефон прямого эфира, по звонкам побежим немножечко, да? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва. Пожалуйста, а не кажется Александр. Вам, что, может быть, все, что там говорилось, это действительно так? И что
Нет.
тогда? Почему? Это ваше мнение?
Ну, потому что, а не кажется ли вам, что люди летают, размахивая руками? Ну, Нет. А что тогда, не если это правда?
Ну, он же факты
Потом.
Приводил. Он же,
какие?
Он же, ну, как какие? Слова Грефа.
Ну, и что? Далее. Что сказал Греф?
Вы же смотрели.
Ну, вы же тоже смотрели, вы сейчас вот говорите, он привел слова Грефа. Я вас спрашиваю, что вы запомнили, что сказал Греф?
Ну, это, понимаете, это слишком для вашей передачи длительная беседа, но мне кажется...
Да не, она не слишком длительная, там... у меня, представляете, да, программа 2 часа, правда. «Бесогон» не 2 часа идет. Можно, в принципе, сидеть и пересказывать «Бесогон». Так что вы услышали в словах в Грефа этом... такое, что вас повергло в шок?
Знаете, он ведь не мог просто так об этом говорить, значит, есть...
Что, о чем? Кто не мог просто так говорить? Подождите, кто не мог просто
Михалков.
Так говорить? Греф не
Михалков.
Мог. Михалков.
Он же
мог.
Из пальца высосал эти факты.
Они именно из них он и высосал их.
Поэтому
Нет.
сложно спорить.
В смысле? Вы что? Вы не знаете, как программы телевизионные делаются? Вам рассказать?
Не знаю. Не знаю.
Я вам расскажу. Сидят три факта. Нет, это не факты. Это не факты. Вы не приведете сейчас ни одного факта. Я вам говорю, приведите факт. Вы же смотрели программу, приведите. Один хотя бы из нее.
Нет, я сейчас вам скажу. Эту речь Грефа демонстрировала не только эта передача.
Я знаю, она старая. Что конкретно в этой речи Грефа вам показалось странным? Ну, скажите.
Ну,
у вас полная свобода слова, вы вышли на радио, вы вот позвонили, пожалуйста, говорите.
Я просто хочу вам сказать, что, может быть, не стоит так однозначно отрицать то, что говорилось в этой передаче.
Вот хорошо, это. Спасибо большое, я приму ваш совет, как совет, спасибо большое. Что ж, в ответ хочу вам сказать, что я буду воспринимать все, что сказано в этой передаче, вот абсолютно так, как я воспринимаю. Пока я не нашел убедительных доводов к тому, чтобы воспринять это как-то серьезно, понимаете? И вы же посмотрели программу, и что странно, не можете процитировать, что в ней было. Вам не кажется, что это странно? Ну, то есть вы же можете сказать, что было сейчас, до того, как мы с вами разговаривали, что я говорил? А здесь вы почему-то не можете процитировать. Очень странно, да? Вы либо не смотрели эту программу, либо там было что-то такое сказано, что даже вам не запомнилось. И это странно тоже. Вот. А по поводу того, не мог же Михалков, да, или там его редактор, или канал сделать программу из ниоткуда? Мог. И я вам больше скажу, большинство программ на телеканалах разных абсолютно делается из ниоткуда. Это может быть странный секрет, но хорошо, я вам это рассказываю. Специально для вас, от Гудошникова, подарок. Хотите? Вот, получайте. Потому что я видел, как эти программы делаются на разных телеканалах. Все очень просто. Есть редакторы, да, там, шеф-редактор и так далее. То есть человек, который собирает информацию, аккумулирует ее, там, пишет сценарий и так далее. Разрабатывает программу. Есть ведущий. Он может быть как в роли редактора выступать, как просто ведущий, да. Ну, давайте возьмем схему, при которой он просто ведет то, что ему дано. Вот у него есть, он ведет. С Бесогоном, наверное, не так, все-таки это авторский проект, и предполагаем, что там Никита Сергеевич должен своей рукой вносить все-таки определенные правки, да? Ну так вот, смотрим, значит, как это делается? Вот сидит человек, вот уже все рассказали про коронавирус, если на теме коронавирус. Все и все рассказали, официальные данные есть, все есть, больше ничего добавить нельзя. Вот, новости все уже обсудили. Там какой-нибудь премьер-министр Британии заболел, выздоровел. Мишустин заболел, выздоравливает, дай бог, чтобы все у него хорошо было с его здоровьем. Все-все-все уже проговорили. Да, например, твоя программа выходит раз в неделю, и ты понимаешь, что все ежедневные ток-шоу, они все всю повестку, да, информационную сжирают напрочь. Интернет жирает напрочь. И тебе остается только, раз ты выходишь в раз в неделю и, так сказать, уже к концу недели ближе, делать что-то, выходящее за рамки того, что делали до тебя, потому что просто играть по информационной повестке у тебя не получится, тебя никто не будет смотреть. Садятся люди, очень умные, да, ну так, в кавычках, да, ну просто, да, обычные люди, работники СМИ, садятся и думают, что же сделать, что же сделать, и вдруг одного посещает блестящая идея, скажет, говорит, слушай, ты знаешь, в народе ходят там всякие вот эти разговоры про 5G, про всяких сатанистов, число 666, чипирование, сейчас народ вот этим интересуется, и что сделаем, слушай, давай вот это и дадим, ну народ, это резонансно, серьезно, мы прям хайпанем, это будет круто, давай дадим. Давай. И делают программу, выходят с ней, вы смотрите. Те, кто любит теории заговора, абсолютно доволен. Абсолютно. Они в восторге. О, да! Это неопровержимое доказательство того, что все это правда, потому что эта программа вышла на телевидении. Вот. Те, кто разумно подходит к информации, говорит, боже мой, какой мрак, зачем Никита Сергеевич в это ввязался? Ему срочно, срочно надо менять редакторскую группу, говорят люди разумные. Вот. Потом программу снимают, разумные говорят, фух, ну хоть на канале там кто-то сообразил, очень хорошо, да? Ой, как хорошо. Вот. А заговорщики говорят, ага, сняли, потому что это правда. Это правда. И поэтому и сняли. Да. Тупиковая опять-таки ситуация выходит. Обратите внимание. Михалкову респект. Это уже не теория заговора, а реальность, пишет Станислав. Хорошо, хорошо, Станислав. Вас всех чипируют. Нет вопросов. Это реальность. Я не готов спорить с такими мэтрами, как Михалков. Зачем мне это нужно? 7373948. Я что, псих, что ли? проще сразу пойти к Биллу Гейтсу, чтобы он меня чипировал. К черту, я не буду никогда спорить с Никитой Сергеевичем. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте, Михаил, Москва.
Ну, пожалуйста, Михаил.
Ну, как снимается телевидение, хорошо рассказывал Михаил Михайлович Жванецкий. С тех пор ничего не изменилось. А вот по поводу всего остального, гораздо интереснее, допустим, построить следующую логическую цепочку. 5G разрабатывали китайцы. Американцы очень сильно, так сказать, были против того, что им не обломится с этого ни копейки. А потом начинают грабить вышки в Англии и у нас в Осетии какие-то не совсем адекватные люди. А вот не похоже ли это на замену фреона на пропан-бутан в холодильниках, чтобы они лучше загорались? Вот как вы думаете?
То есть вот так подтолкнуть нас к естественному отбору?
Ну, почему? Зачем естественному отбору? Надо просто проплатить денежек определенным нестойким на голову людям, даже не напрямую им, а там где-то.
Ну что, вы думаете, что Михалков сейчас хочет, чтобы люди повыходили из окон, что ли, в истерике, что их чипируют, или что?
Ну, Михалков, я не знаю, Михалков я лично не знаком, к счастью или к сожалению, но из того, что я видел, по-моему, там не надо платить, там и так все ясно. То есть он, так сказать, человек, видимо, как-то художественный, впечатлительный. Просто надо, так сказать, помогать ему аудиторию увеличивать. И все,
ну, ясно,
будет
ясно,
тобой получится.
Ясно. Спасибо большое. Мария пишет. Ой, нет, реально больше не интересно. Гудошников совершенно не умеет слушать мнение, которое отличается от его. Это пропаганда Путина, России и короны, пишет Мария. Мария, без проблем, но ведь доверенным лицом был не я, а Михалков. Мария, вы об этом не думали? Вы об этом не думали? Нет, у вас нет, не работают связи, да? Я, конечно, пропаганда, но доверенным лицом-то был не я. Вот. На обращение к федеральному собранию это не я попадаю, как вы обратили, наверное, на это внимание. Вот эти вот все разговоры с народом, не тоже, тоже не я. Михалков ведь попадает и другие. Но, понимаете, я вот помню, например, был хирург очень приближен, как мне показалось, к тем кабинетам, к которым многие хотят приблизиться, а потом, как будто бы после какого-то момента он постепенно отдалился от этих кабинетов или был отдален, скажем так. Почему? Потому что, я думаю, я предполагаю, некоторым показалось, что его образ недостаточно эстетичен для этих самых кабинетов. Он слишком прост. Я вот ничего плохого говорить про него не буду, но он как вот по-байкерски прост. Вы поняли, да, о чем я говорю? То есть он, может быть, говорит слишком грубые вещи, а нужно говорить не так грубо, когда ты играешь вот в эту большую игру. Вот. И как-то он раз-раз-раз-раз-раз информационного поля пропал, если вы обратили на это внимание. Хорошо это или плохо, сами оценивайте, но это так. Ну вот Никита Сергеевич... Вы не исключаете, что постепенно, потихонечку, полигонечку из информационного пространства Никита Сергеевич такими-то темпами уйдет? Ну, не уйдет навсегда, потому что это все-таки супервеличина, но, тем не менее, масштабы будут чуть-чуть поосдержаннее, так скажем. Если что, я напомню еще и про одну такую яростную монархистку, в определенный момент сейчас не знаю, Наталью Поклонскую, если вы помните... Тоже ведь много было всяких спекуляций с ее стороны в СМИ, много каких-то странных заявлений, много ее обсуждали, а сейчас, ну, изредка она где-то появляется в каких-то интервью, еще что-то, иногда что-то заявляет, на пенсионной реформе слегка хайпанула, насколько я понял, но я понял, что она хайпанула чисто вот от души, то есть не то, чтобы она это делала для того, чтобы хайпануть, так получилось, она вот там за народ боролась и так далее, вот и все, а сейчас ее особо так и нет, и ее особо не слушают. Хотите еще одного такого махрового охранителя и, в кавычках, патриота назову, Милонов? Скажете, он сейчас популярен? Скажете, что он везде, его прям все цитируют сплошь? Да нет. Вот я помню золотые времена Милонова. Тогда, когда они еще на машинах, но только не они, а был такой еще персонаж, вспомните просто, вы сейчас память напрягите, НТО. Помните? Помните, было такое движение, не движение, вот какие-то такие народные массы, называвшие себя, православными активистами, сейчас их практически нет, вы обратили на это внимание? Вот эти православные активисты, они бегали по улицам, рисовали на автомобилях кресты, на автомобилях журналистов в том числе, кресты они рисовали. Странные вещи они совершали, эти православные активисты, правда? Не имея при этом никакого отношения по факту к православию, но в какой-то момент они почувствовали, или им почудилось, им показалось, что им благоволит власть. Но, видимо, это была ошибка, и они заигрались, и где они сейчас? Я не знаю, где они сейчас. Сейчас их, во всяком случае, в новостях точно нет. А чем сейчас заняты активисты СтопХама, кстати, пишет Командор Дринкинс? Не знаю, Командор, не знаю. Тоже ведь в определенный момент казалось, что это самые что ни на есть необходимые люди, и им давали такую прямо поляну, и такое раздолье у них было, и все только на них и смотрели, и рассказывали, как их сильно поддерживает Кремль и так далее. Ну и где эта поддержка сейчас? И поддерживал ли их Кремль на самом деле, или кому-то просто казалось, и было выгодно так говорить? А, ну вот и примерно так. Золдостанов нам оставил некую фразу, пишет Дмитрий. Не, ну Золдостанов, я, насколько знаю, все у него хорошо, вот так вот, чисто по-человечески, да? Если я где-то в новостях что-то вижу, он делает какие-то заявления, но он сейчас не в мейнстриме информационном, вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот это... вот эта охранительность, вот этот такой именно квасной патриотизм, да, по-другому его не назовешь, сейчас не в моде. Сейчас в моде что-то другое. А что это, я не знаю. Сказать, что у нас сейчас в моде что-то такое либеральное, прозападное и совсем уж передовое, нельзя. Это вообще никогда не в моде в нашей стране. Иногда бывает, очень редко, но в целом это для нас не модно. Что же для нас сейчас модно? Черт его знает. Наукообразность мышления, наверное. Мы сегодня стараемся быть модными в этом смысле. Погружаться в факты и цифры. Мне нравится такой подход. Я надеюсь, что его будет использовать большинство. Ну, а меньшинство может, конечно же, изо всех сил воевать с сетями 5G, рассказывать про какие-то странные чипирования, число дьявола, ну и так далее. По крайней мере, по этим заявлениям от человека, если это, конечно, не Никита Сергеевич, а простолюдин какой-нибудь, я буду понимать о его уровне образования все, что мне нужно понять. Больше мне, в принципе, ничего слышать не нужно будет. Вот выходит человек, говорит, 5G, нас чипируют. И, ну, это он идет по улице и говорит, да? Допустим, нас выпустили, я просто перехожу на другую сторону этой улицы и не мешаю этому человеку пребывать в том состоянии, в котором он есть. Не пытаюсь вступать с ним в диалоги, не пытаюсь спорить, потому что это бесполезное занятие, как вы понимаете, я только нервы потрачу. А если я много их потрачу, я в определенный момент тоже выйду на улицу и начну говорить что-нибудь про число дьявола, Билла Гейтса и прочую вот, чепуху. Не хотелось бы этим заниматься, хотелось бы сохранить трезвость ума до глубокой старости и вообще до этой глубокой старости дожить. Поэтому... просто вижу, громят вышку 5G, ну вот, улыбаюсь и прохожу мимо, все. А к чему мне какие-то дополнительные проблемы? Да? Нет, он никуда не пропал, как его передачи «Бесогон» раз в неделю так и выходит, а «Поклонская» пропала, потому что повестка про Крым устаканилась, пишет 95-й. А вот я думаю, что не поэтому. Но 95-й, интересная точка зрения вами высказана, можно в этом смысле дискутировать. На мой взгляд, просто сейчас запроса вот на тот патриотизм, который они демонстрируют, нет. Сейчас есть запрос на другой патриотизм, куда более разумный, технологичный, интересный и современный, самое главное, что передовой. 8.30 новости. «8.32 в Москве. Естественно, никаких новостей. Я забываю. Новости у нас сегодня с 9, потому что в эти все выходные праздники и так далее. Не наукообразность, а наукообразность», пишет мне Коля Остенбакин. Коль, а это не вы в прошлый раз мне тоже присылали какие-то смешные вещи по ударению, а потом оказалось, что это не так? Потому что я же могу легко проверить. Открыть словарь русского словесного ударения и найти там слово «наукообразный». Вот, поэтому и все, и вот тебе и ударение, наукообразный. Ну, если есть какие-то варианты, я готов, Коль, если вдруг смещается ударение, когда мы меняем наукообразный на наукообразность, нужно сказать, на образность якобы, то приведите мне, пожалуйста, какие-то доводы. Пока, Коль, вы выглядите как человек, который себе нафантазировал что-то, не противоречит словарю, черт побери. Может, надо мерч выпускать, кружки там, футболки, нет 5G, бойся числа зверя, не дай себя чипировать или не зайдет, пишет Дмитрий. Дмитрий, я думаю, кстати, вот это, вот мы об этом поговорим, Дмитрий, сейчас сделаю обзор печати и поговорим. Тренировка воздушной части Парада Победы пройдет 4 мая, об этом пишут «Аргументы и фактов». То есть сегодня будет тренировка воздушной части Парада Победы. Может быть, кто-то краем глаза увидит. Срок продления рабочих пропусков в Москве истекает 4 мая, то есть сегодня. Имейте в виду, если вы не обновили свой пропуск, обновите его, зайдите, переоформите. Помните, да, об этом, что сегодня последний день, когда они работают, дальше их нужно будет обновить. Вирусное кино, как западный кинематограф последние 100 лет. Это, кстати, «Вечерняя Москва» по поводу пропусков. Вирусное кино, как западный кинематограф последние 100 лет справляется с эпидемиями. Ну, такая интересная статья, лучше сказать, материал в «Коммерсанте». Читайте, так познавайте, что-нибудь новенькое, интересное для себя, возможно, откроете. Сейчас небольшая пауза и дальше пойдем. А вот Дмитрий написал, да, что, может быть, надо мерч выпускать, кружки там, футболки, 5G там, ну и так далее, бойся числа зверя, не, зайдет или не зайдет. Дмитрий, я думаю, во-первых, зайдет, а во-вторых, ну, если у вас есть, конечно, возможность распространять это, понимаете, да, то есть вам нужно иметь сеть распространения удобную, вам нужен рынок, вот, это зайдет. И о чем я хотел порассуждать, и о чем я хотел подумать. Вот смотрите, к сожалению, всегда у меня голова работает не как у бизнесмена, когда я вижу дураков. А в этом смысле мы с Дмитрием отличаемся, и он красавчик, потому что у него голова работает как у бизнесмена, у человека, который собирается зарабатывать на всем. Я, к сожалению, начинаю выпендриваться и всех учить, и говорить, да что же вы такое делаете, друзья? То есть я начинаю заниматься просвещением. Просвещение – это не задача бизнеса, как вы понимаете. Задача бизнеса – зарабатывать в первую очередь, а потом, может быть, еще и добавлять туда просвещение. И в этом смысле сам всегда каждый раз себя ругаю. Зачем я начинаю разбивать эти вещи? Зачем я начинаю говорить о них в негативном ключе? Я имею в виду вот эти все, да, мифы, понапридуманные сейчас в интернетах не очень умными людьми и такими же не очень умными людьми копируемые эти мифы. Вот зачем я их разбиваю? На них можно было зарабатывать. Я мог сегодня выйти в эфир и начать рассказывать вам про число зверя, про вот эти все 666 и чипирование. Я уверен, что моя аудитория была бы гораздо больше, нежели когда я это критикую. То есть, скорее всего, я бы получил больше аудиторию. А если бы я получил больше аудиторию, скорее всего, я бы заработал больше денег. Ну, то есть, прямая логика, понимаете? Больше аудитория, больше рекламы, больше денег. Леша богатый, идиоты Лешу слушают. Понимаете, да, о чем я говорю? Почему идиоты? Ну, потому что, а кто еще будет слушать, вот, если про число зверя говорить? С другой стороны, вы же понимаете, да, что если говорить про число зверя, и тебя слушают идиоты, идиотов обычно больше, чем умных людей. По очень простой причине. Образование не всем доступная вещь. И даже тому, кому оно доступно, это образование, да, не всегда получается там получить его по-настоящему. То есть в школу-то ходил, конечно, но русского языка плохо. Вот примерно так. Русского языку моя, твоя не понимат. Вот. А людям есть нечего, какие кружки, пишет несмачный. Вранье полное по поводу того, что людям есть нечего. Вот это вот вранье полное, абсолютно откровенное. Если люди 24 часа в сутки постят всякую чепуху про 5G и там, не знаю, какие-то заговоры всемирные, это значит, что у них есть время даже постить эту дрянь. Не то, что там заботятся о финансовом состоянии своем. Ну, то есть, голодный человек вряд ли будет с этими вышками 5G бороться. Голодный человек вряд ли будет смотреть какие-то бесогоны или слушать Гудошникова. Зачем это нужно голодному человеку? Голодный человек должен реализовать свои базовые потребности в этой самой еде, чтобы не умереть. Он просто будет искать еду. Вот чем он занимается. Все остальные занимаются ничем, все остальные развлекаются. Правильно? Правильно. Ну вот, единственное, что есть два вида развлечения. Одно – это просвещать, а другое – это потакать толпе. Вот потакать толпе некоторые авторы выбирают такой путь. Окей, можно дальше этим заниматься. Классно, здорово. 7373948, телефон прямого эфира. Но только потом, когда кладется трубка, естественно. Не трубка, а когда выключается камера, человек поднимает трубку и звонит через эти сотовые вышки. И интернетом 5G пользуется через эти же вышки. Вот и все. Вот и весь разговор. И выкладывает свой бесогон на YouTube, и не только, через вот этот самый интернет, который как раз через эти вышки передается, через все вот эти сети, вот эти LTE и так далее. И сообщения вы свои пишете через эти вышки, на всякий случай. 7373948, как вас зовут, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Богу, дозвонился до вас Аркадий Игоревич, город Саров.
Да.
Значит, по поводу чипирования. Ну вот представьте себе, вот возьмут меня, схватят, скрутят, привяжут к стулу, ведут мне этот чип.
Да.
Я же просто не буду его слушаться, и все. Я буду поступать так, как мне хочется.
Но там же, понимаете, хитрецы-то придут.
Объясняю. Потом я просто сдохну, потому что я его не слушаюсь.
А, так, в этом смысле?
Проще меня убить, чем вводить мне этот чип. Вот,
да.
Это во-первых.
Это во-первых. Во-вторых, можно просто, например, оформить на вас ипотеку, и это равносильно введению чипа и голодной смерти. Это юмор.
То же самое. Проще меня убить. Теперь по поводу числа зверя. Ну, да. Раскройте вы книгу и прочитайте, что такое и есть число зверя. Откройте Иоанна Богослова, почитайте. Ну, что толку, Господи? Вот год от года все об одном трещат число зверя, число зверя.
Да.
Во-первых, оно написано буквенно, а не цифрами.
Да.
А во-вторых, там четко Иоанн Богослов указал. Это число человеческое. Думайте над этим, а не просто как по...
А могу я к вам обратиться вот с каким вопросом? Вот вы в Сарове живете, закрытый город, да? Ну, относительно небольшой и так далее. Вот вы смотрите за тем, что некоторые москвичи, слушаете, как некоторые москвичи звонят и пишут, и вот это вот все про этих зверей, чипирование рассказывают. Вам оно как вот из Сарова это видится? Обидно за столицу?
Здесь такие же, как и у вас в Москве, абсолютно такие же. Точно так же бегают, кричат, верещат, так что ничем не отличаемся от вас, ничем.
Ну, понятно, понятно. Спасибо большое вам за звонок. Эти крики о голодающих проносятся уже больше месяца. Кто-нибудь реально умер от голода, пишет Риск. Риск, более того, я видел, значит, интересную подборку, где вот эти фразы «я голодаю», «я там умираю», они из интернета собраны прям, и они один в один. То есть из-под разных аккаунтов постится одна и та же фраза про то, что я голодаю и там скоро умру, и я не буду умирать, поэтому я там пойду грабить. И вот прям один в один эта фраза просто копируется и под разными именами выдается в интернете. Но умельцы, да, вот кто это все умеет анализировать, у кого есть такая возможность, они это все собрали и показали. Это в интернете вы можете, опять же, найти материалы, подборки того, как спекулируют на темах голода, на том, как ужасно в стране и так далее. Вы же должны понимать, что коронавирус, это, как и любая, как и любое социальное потрясение, это довольно удобный предлог для того, чтобы что-то, так скажем, поменять, сильно поменять, для того, чтобы обвинить власти в бездействии и так далее. И есть люди, которые этим пользуются. Или, по крайней мере, пытаются этим пользоваться. Ну, то есть, если Ленин пользовался тем, что власти вели войну, Первую мировую, да, и это была проблема большая, и, естественно, в народных массах было недовольство, потому что, ну, не хочется идти там, на фронт и умирать, за кого не пойми, как не пойми, в голоде, холоде, ну, и так далее. То есть, а этим пользовались кто? Ну, большевики этим пользовались, рассказывали про равенство там народа, рассказывали о том, что вот угнетатели натравили... Я вчера просто читал материал, очень интересный, сейчас пытаюсь даже вспомнить. Материал, о, Господи, как он называется сейчас? Подождите, пожалуйста, прямо секундочку. Вот, он называется «О национальной гордости великороссов». И там автор материала «О национальной гордости великороссов» рассказывает о том, что великороссы угнетают Украину, угнетают Польшу. И угнетают они, значит... руководствуясь интересами верхушки, элиты своей, вот этой вот, понимаете? То есть автор достаточно долго и упорно доказывает, что вот элиты, да, зажравшиеся абсолютно, понастроившиеся каких-то вот этих замков, да, и там коттеджей каких-то, огромных домов, и, в общем, имеющих все деньги, которые только можно иметь в стране, они гонят на убой народ, воевать с Украиной и Польшей, значит, угнетать Украину и Польшу. Вот, ради своих вот этих вот финансовых идей и идей обогащения, да, то есть это автор пишет, я еще раз скажу, материал называется «Национальная гордость великороссов», вы можете его найти, он очень давно уже опубликован, примерно 100 лет даже больше, это Ленин, автор этой статьи, то есть я вчера читал Ленина, такое ощущение... что я не Ленина читал, а современных либералов. Вот такое вот у меня было ощущение. Странное, очень странное, я вам скажу честно. Потому что если там заменить Романовых на, вы понимаете, кого, если там заменить, значит, царизм на, понимаете, что, то получается, что схема-то такая, какая у Ленина. И вдруг я для себя вчера открыл потрясающую вещь. И каждый это сделает, у кого хватит мозгов прочитать материал о национальной гордости великороссов. Я вдруг понял, что моя фраза о том, что Ленин был либерал, она не просто правильная, она в корне правильная. А? Окончательная и, как говорили при коммунизме, бесповоротная. Реальный русофоб и реальный либерал. Страшнейший абсолютно. Потому что ты просто берешь его текст, меняешь слова на современные, и это текст уже не Ленина. Это текст другого блогера. Вот и все. Наши либералы – это большевики. И наконец-то я в итоге в этом убедился, я догадался. Они просто берут и повторяют за Лениным. Это так смешно. И это так странно. И это так странно. И при этом они, что самое смешное, ненавидят Ленина, как будто бы. То есть, хотя бы тогда взяли бы его, ну, на знамя подняли и понесли. Но нет, они ненавидят Ленина, при этом дословно практически его цитируют, заменяя в нем слова. И все. Вот какие-то такие парадоксальные люди у нас получились. Да, так контрреволюция откатила нас, пишет Каменков Юра. Все сошлось. Это троллинг был в ответку на лоббизм строителей и СМИ про стройки. Типа, откройте стройки, а то бедные голодные гастарбайтеры грабить пойдут, пишет Сергей. Это вот я понял, о чем вы говорите, да, Сергей. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Вчера в интернете тоже видел одного, который тоже о том, что скоро все с голоду умрут, орал, а у самого Харя такая, что в кадр еле влезла, пишет Сергей. Я целый день ем, набрал вес, несмотря на то, что делаю онлайн-зарядку. 1 час, пишет Сергей. Сергей, так если бы все умирали от голода, скажите мне, зачем тогда вот эти фитнес-тренеры сейчас бы так сильно старались и через интернет всех учили заниматься? Вон у нас Катя Родина даже проводила такое общественное какое-то занятие, и всех туда приглашали и ведущих, и приглашали и слушателей, чтобы позаниматься как-то, размяться, потому что пока все части тела растут, кроме мозга. Мозг сохнет на фоне всяких разговоров об инопланетянах, рептилоидах и 5G, а все остальные части тела, они вот набирают соки, и это, конечно, ужасно. 7373948, телефон прямого эфира. Мир не будет прежним, мы никогда не будем больше стройными и молодыми, мы теперь будем всегда толстыми. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей. Да, Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Алексей, толковый парень. В чем-то с вами можно соглашаться, во многом соглашаюсь, но в чем-то и не совсем. Вот, можно это несколько нормально. Реплик по поводу персонажей, прозвучавших.
Пожалуйста.
Предыдущих этих. Ну, первое, вы знаете, вот Никита Сергеевич Михалков — это уже величина мировой культуры, и мировой общественной. Согласны? Поэтому, абсолютно. Честно говоря, ну, как-то просьба к вам, ну, немножко как-то
да посерьезнее
к нему.
Поймите меня.
Сейчас смотрите, скажу,
секунду. Ну, а можно сразу ответить, а потом вы продолжите? Смотрите. Просто да. В диалоге хочу. Смотрите, уважение к Михалкову огромное, как к творцу. Но я от него и жду материалов и всего того, что он делает, такого качества, которого, ну, которое бы соответствовало всему тому, что он делал до этого, понимаете? Кто-то скажет, что он и до этого делал что плохое, да? Я с ними не соглашусь, с этими людьми. Я жду качества. И когда я вижу, что качество сильно меняется, я говорю, а зачем, Никита Сергеевич, а зачем вы это делаете? С уважением, все понятно, по-батюшке, но
да,
зачем?
Но это да. Ваш вкус, это ваш вкус, понимаете?
Да, да.
Это не бесспорно ваш вкус, и вы имеете полное и умное,
да,
право,
спасибо,
я
спасибо.
Согласен, вы не глупый парень, поэтому это спасибо. Нормально все. Но, вы знаете, вот как, с определенного момента человек достигает, ну, личность творческая достигает такой величины, ну, до которой нужно, честно говоря, нам дорасти некоторым, не в обиду вам, кому-то.
Так не, вот не дорастем, так не дорастем, да бесполезно.
Явление бесогона, ваши да. слова я повторяю, вы немножко 5 минут сказали назад, угу. Это не потакание толпы. Ну, грубо говоря, это такой продукт не для всех.
Честно говоря, я бы так не сказал, смотря что...
Не в обиду нисколько, но это
подожди, я смотрел, во-первых.
На определенных нет. 7-х облаках. Я не смотрел последний бесогон, о чем вы говорите. Но по поводу 5G, я как бывший электронщик советский, могу вам кое-что угу. сказать. Ну, не угу. просто время не тратить.
Давайте.
Я не адепт вот этих всех глупостей, конечно, да. Вот. И вот товарищ из Сарова, он не добавил число 666, вот эти вот все с православной, mm-hmm. такой серьезной точки зрения аналитической, да, это все mm-hmm. глупости. Все эти чипы, хрипы там, которые человеку, человеку будет предложено, и если он согласится на посыл дьявола, как там написано, да, он сознательно пойдет, тогда да. Это для него смерть. А если ему так что-то подсунут, когда, боятся православные, там ходят этот чип, это глупости.
Упрощу метафорически, чтобы это звучало. Спасибо большое. Человеку каждый день, спасибо большое, предлагается выбрать между Богом и сатаной. Каждый день. И выбор между Богом и сатаной заключается в очень простой вещи. Как бы вам это ни казалось сейчас сложным или что-то такое. Это не борьба с вышками 5G, это не смотреть и не смотреть бесогон. Это верить в Бога и не верить в Него. Если с религиозной точки зрения подходить к вопросу. Вы либо верите в Бога, либо не верите в Него. Вот очень простой выбор. Очень простой. Вы решаете для себя. А раз вы верите, то вот это уже выбор ваш. А если вы верите, вы живете теми правилами, которые как бы Бог для вас придумал. И, естественно, передал вам через Моисея, через Христа и так далее. Понятно, о чем разговор идет. А если вы верите в 5G, если вы верите в Билла Гейтса, если вы верите в тайное правительство, если вы верите еще во что-то, то... И об этом вчера, как мне кажется, Максим Кононенко очень четко и правильно написал, я с ним согласен. Веры-то у вас нет, получается. Вы верите во все, что угодно, в любую чушь, но только не в Бога. Вы занимаетесь чем угодно, но только не верой в Бога. И в этом смысле я бы хотел сюда еще присовокупить псевдокоммунистов. Псевдо. К сожалению, как мне показалось, сегодня коммунистическая... часть нашего общества, а я уверен, что есть люди, понимающие эти идеи, и самое главное, разделяющие их вот именно головой, то есть осознанно подходящие к тому, что такое социализм, коммунизм, что писал Ленин, читали этого Ленина, Маркса, возможно, читали, да, и могут что-то говорить. А есть другая часть, и это, скорее всего, большая часть, подавляющее большинство, скорее всего, так было всегда, это те же самые верующие, но только верующие в Ленина. То есть они не понимают идей Ленина, они не понимают идей социализма, коммунизма, они не собираются в эту сторону вас вести, они вас отвлекают от классовой борьбы по факту. Они просто отвлекают вас от классовой борьбы всякой чепухой. Какими-то выборами в какие-то несуществующие гордумы. Какими-то непонятными разговорами про 5G. Вот я вчера видел, Михалкова поддержала, как она, Янгалычева, вот эта, или Янгалычева, я не знаю, как правильно ударяется фамилию. Коммунистка. Какими-то хождениями к трупу они вас сейчас отвлекают. Возложением цветов отвлекают. То есть, по факту, они вам... рабочему классу, если такое еще существует, да, пролетариату в широком понимании, хотя, конечно, пролетариата сейчас уже, считаю, и нет, но тем не менее, да, давайте скажем, людям коммунистических убеждений не дают заняться вашими непосредственными делами, они не дают вам быть политически, частью политики в принципе, вы становитесь частью... чего, демагогии какой-то, каких-то бредней, каких-то мифов, какой-то борьбы с 5G, каких-то комментариев в интернете. Вы не боретесь за власть, вы не имеете отношения к политике. И, возможно, из-за этих людей, возможно, сами из-за себя. То есть вы исчерпали себя. Разве это можно назвать... возможно, назвать последователями в таком случае тех самых большевиков или коммунистов, да? Я думаю, что нет, потому что... вы, по сути, предали основную идею. Вы не собираетесь бороться там с какими-то классами. Я сейчас обращаюсь не ко всем коммунистам. Я понимаю, что есть люди, которые абсолютно разбираются в этом вопросе, разбираются гораздо лучше меня и все такое. Я все понимаю. Но в большинстве своем вы понимаете, да, что народонаселение не знает, о чем разговор, вот этого всего не читает и не пытается даже об этом задуматься. Сказано «коммунистическая партия», ага, значит, это коммунисты, а это никакие не коммунисты, хоть это и сказано, что это коммунистическая партия. Но старики верят, молодежь глупая верит, Понимаете? А если ты обращаешься к первоисточникам и сравниваешь, что сегодня делают эти люди, и как, например, сегодняшние коммунисты, внимание, поздравляют с Пасхой, ты понимаешь, что все это вообще люди никакого отношения к тем коммунистам не имеют, не имеют. И если ты такой верный ленинец или там троцкист, допустим, не дай бог сталинист, вот, ну ты никак не можешь с этими людьми вообще даже за руку здороваться. Они для тебя будут нерукопожатными, потому что это не коммунисты. Это не коммунисты, это какие-то бредовые непонятные персонажи, которые спекулируют именем Ленина, спекулируют названием коммунистический, понимаете? Так же, как, например, некоторые очень богатые люди, бизнесмены, которых у нас иногда называют олигархами, могут открыть совхоз имени кого? Ну, правильно, не Ельцина же, а Ленина. И все, и всем кажется, что это коммунист сразу. А если посмотреть фактически по тому, как человек живет, использует он наемный труд, не использует он наемный труд, да? Какие капиталы у него, где эти капиталы, то вы придете к очень простому пониманию, что это буржуй-капиталист, вот, использующий наемный труд, зарабатывающий на этом себе очки, в том числе и политические. И все разговоры о коммунизме и большевизме закончатся. Поэтому я сочувственно отношусь к современным коммунистам. И я сейчас говорю без шуток и не пытаюсь вас раззадоривать. Сочувственно к реальным коммунистам. Но их, я так понял, единицы. Так же, как и реальных верующих. Так же, как, и это будет самое интересное, реальных патриотов. Так же, как и реальных вот этих вот прозападных либералов. А все остальные, ну, конформисты. От случая к случаю. Куда занесло, там и остановились. В общем-то, об осознанности выбора человеческого мы тоже можем подискутировать и порассуждать, потому что есть ощущение, что немногим из нас в жизни пришлось делать осознанный выбор. Немногим. Вообще. Большевисты не коммунисты, христиане коммунисты, большевики это разбойники, их лозунг брать чужое, а настоящий коммунист делится своим, пишет Алексей. Ну, Алексей, я знаю, есть такие спекуляции, но это не так. Это не так. У нас стартовая борьба за президентское... у вас стартовала борьба за президентское кресло, пишет Андрей. У меня не стартовало ничего. Извините. Завлекаловка электората важнее соответствия, пишет 757-й. Вот 757-й. Поэтому я и говорю, что сегодня патриоты потакают толпе. Коммунисты всяческие, даже если они патриоты... Ну, давайте так назовем. Значит, государственники потакают толпе. Коммунисты потакают толпе, либералы потакают толпе, все. Единственное, на кого можно опереться, это ученые. Слава богу, что они есть. Я им благодарен страшно за то, что они есть, и они часто непреклонны в своей позиции, и основываются они на науке. А наука вещь такая, довольно строгая. Хотя, конечно, как вы знаете, и научные открытия некоторые, да, перечеркивали... предыдущие научные открытия. Такое бывало. Но, тем не менее, я им благодарен очень, что они существуют. Потому что если бы не эти люди, если бы не ученые, если бы не учителя, если бы не преподаватели высшей школы, ну, тогда мы бы до сих пор, наверное, жгли бы людей на костре. И, наверное, до сих пор бы мы прогоняли всяческие заболевания вот, какими-нибудь заклятиями. Страшное было бы время. До 5G мы бы не добрались, вы понимаете, да? Поэтому я, конечно, за ученых выступаю. Вот у них религия удобная и понятная. Вот у математика, если 2 плюс 2 – 4, то 2 плюс 2 – 4, и никуда от этого не деться. У меня бабушка коммунист и атеист всю жизнь. На Пасху позвонила и спросила, почему я ее не поздравляю. Калитгон, по-моему, так, Саша. Или Коб... Каблетгон, вот так вот. Да, Саш, я рассказал про свою бабушку, ныне покойную, у которой, я говорю, икона стояла, да, иконы, и портрет Ленина вот прямо на одной полочке в шкафу, в таком стеклянной, там были двери, вот, стоял портрет Ленина и вот, икона. Она тоже была вроде коммунисткой, а потом все время молилась за нас, где-то свечки ставила. И это странно, но ну вот так. Ну вот так, как вы понимаете, да, произошло. И я вас в этом плане, Саш, понимаю. Я сам с этим сталкивался. разгорались часто за столом домашние споры и о коммунизме, и о капитализме, о чем только мы не спорили. Вот, всегда, кстати, культурно это было. Вот. Ну, я пришел к выводу, что такие вещи можно людям прощать, если ты этих людей любишь. Потому что милосердие выше справедливости. В принципе, если бы я был в состоянии любить народ, а это очень сложно, понимаете, любить народ. Что такое любить народ? Это всех и сразу любить. Это практически заповедь Христа: возлюби ближнего своего, как самого себя. Я думаю, что на это способны единицы, опять же, это прям святые люди. Вот. Я-то не святой, поэтому у меня нет такой возможности. Я никак не могу простить людям их глупость. Понимаете? Если бы я их очень сильно любил, я бы им, наверное, прощал. Я бы, наверное, был снисходителен в этом смысле. А так не могу. Но вот сейчас я начал об этом говорить и почувствовал в себе снисходительность. И почувствовал в себе желание всех простить. Да? Вот только захочешь довериться ученым, как приходит Петрик какой-нибудь или Рогозин, так начинает топить. Тьфу, ты же елочки с палочками, пишет Дмитрий. Ну, Петрик, это понятно, совсем ужасно. А по поводу такс утопить, ну, такс топили много. Ну, не только такс, вообще собак топили много. И кошечек, и мышечек, и кого только не топили и не убивали, и на ком только вакцинки не испытывали, чтобы потом человечек жил. Понимаете, вот вакциночки на кошечках с собачками и на разной скотинке испытывали, а они умирали миллионами, десятками миллионов, да, особей. Их уничтожали, чтобы потом нам эту вакцинку дать. Сейчас вакцинку так испытывают, можете не сомневаться, против коронавируса. Потом же только перейдут к испытаниям на людях. И вот они умирают для того, чтобы вы потом ходили и разговаривали про число зверей 5G. Такие дела. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, май, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Сегодня выходной, да, и понятно, что на дорогах Москвы 0 баллов, но все равно какие-то есть места желтенькие, даже есть некие красные точки на карте, и индекс самоизоляции на данный момент у меня показывает 4,2, может быть, попробовать обновить? Да, 3,8 индекс самоизоляции. Куда-то все пошли, куда-то все поехали. Интересно, куда? Может быть, мне вот позвонят люди и скажут, куда они едут, куда идут, чем занимаетесь-то, непонятно, а? Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Здрасте. Куда все пошли, скажите?
Алло.
Да-да-да, куда все пошли?
А, здравствуйте,
куда все
Алексей, поехали? Здрасте, как вы быстро ответили, удивительно.
Да-да-да, стараюсь.
Ну что, очень интересно слушать сегодня вас, как бы, и подняли тему такую щекотливую. Ну. Вот, ну, хотелось бы все-таки просто, не обессудьте, но хотелось бы побольше звонков. Можете, чтобы Михаил вот, особенно позвонил. Не таких,
а тут
не
понимаете, в чем дело? Я же не могу взять звонок Михаила, если Михаил, например, не позвонил. Вот когда он соизволит позвонить, тогда и возьмем. Вот не, вы ну позвонили, просто... я ваш звонок взял.
Да,
что
да,
есть
я
сказать
просто,
у вас?
Понимаете, мне очень интересно срез. Я, конечно, ну, никогда не был адептом Михалкова, понимаете? Но сама, конечно, забавная его... цитату вот этого бы Грефа, Греф подставился, конечно, конкретно, понимаете?
Вот. Понятно.
Если, ну, это как, так нельзя делать, тем более, что если он попал туда, в медиапространство, он должен был заплатить все свои деньги для того, чтобы это стереть, понимаете? Потому что...
Да.
Этим сам, да, ну а как?
Вот что, он, вот вы мне, может быть, объясните, что же такое сказал Греф, вот все вот так.
Что он сказал, в открытую сказал, ну то есть он, вернее, это его мнение, конечно, это же не Путин сказал, в конце концов. Он утверждает, что, значит, народ это быдло, им надо манипулировать, только так можно его держать в повиновении, понимаете?
Ну это... так это вам сказал бы любой политик в мире.
Нет, понятно. Но вы же этого не говорите, вы тоже это понимаете, правильно?
Ну, я просто не говорю...
Ну, фактически вы то же самое делаете, честно говоря, так,
Алексей. Ваша формулировка, если честно, но это же очевидно, что есть массы, и массы не всегда образованы. И для того, чтобы эти массы образовывались, надо этим массам это образование давать. Я считаю, что держать в узде народ можно только одним способом, одним – давать образование. Как можно больше.
Нет, как раз он сказал абсолютно обратное. Он сказал абсолютно обратное, и он сказал как раз о том, в чем Кабале написано, как бы в теории в этой. Вы можете у Соловьева это послушать. Это действительно так, что полное образование, открытие глаз как бы всем делает общество неуправляемым. Ну, это мы видим на Украине и так далее.
А я считаю, что наоборот как раз. Спасибо большое. Вот в чем мы расходимся. Я знаю, есть такая концепция, чем народ более тюмен, тем легче им управлять. Есть такая концепция, и, в общем, она в какой-то мере оправдывается. Действительно, для политика управление глупым народом задача куда более простая, чем умным народом. Потому что вместо того, чтобы, например, рассуждать об экономике, да, рассуждать о тех... о том финансовом положении, в котором находится человек. Человек этот будет рассуждать про 5G, про чипирование. Он будет думать обо всем, кроме того, о чем ему нужно думать. Он не думает о главном, находясь в системе капиталистического общества и капиталистического мироустройства. Да? Он не думает о финансах, о своих. И его, по сути, всеми этими разговорами, вот этих дум всегда отвлекают. И чем человек глупее, тем легче его отвлечь. Вот и все. И в этом смысле, да, действительно, управлять глупыми людьми лучше, чем управлять умными людьми. Потому что умных людей ты не отвлечешь разговорами там, о 5G или еще какими-то такими вещами. Но, на мой взгляд, задел на будущее, он строится иными методами, и по-другому нужно делать, в принципе, это я так считаю. Я считаю, что чем образованнее люди, чем лучше они знают историю, чем лучше они разбираются в этих вещах, да, в экономике, да в любых вещах, тем справедливее, тем интереснее, тем лучше общество они могут построить, эти все люди вместе. Но такого, наверное, никогда не бывало. Это, скорее всего, утопия, а если мы говорим об утопиях, все они, в общем-то, глупые тоже. Ну, утопия – это глупость, если говорить честно. Это какая-то такая светлая вера, не пойми во что. То, чего никогда не бывало. А управлять, ну да, наверное, лучше глупыми людьми. Ты им говоришь, вот там мне был глаз какой-нибудь, и этот глаз мне вот это вот прошептал на ухо, и они тебе доверяют. Ну, странно же, правда? А если человек будет образованный, он скажет, ну, наверное, у тебя слуховые галлюцинации, да? А если у тебя слуховые галлюцинации, то, наверное, нам тебя не стоит слушать, потому что ты, скорее всего, не то чтобы слышал глаз того, кого надо, а ты, скорее всего, псих. А если ты псих, ну зачем нам за тобой идти? Проблема. Отмобилизовать умное общество будет, конечно, гораздо сложнее глупого общества. Вот. К сожалению. 227 125 автомобилей сейчас на дорогах Москвы. Это на всякий случай я вам говорю. А я еду на работу в свой день рождения, пишет Александр. Ну вот теперь хотя бы понятно, куда люди едут. Все-таки есть те, кто вынужден работать сейчас. Толпу надо сначала запугать несуществующей угрозой, а потом успокоить. И лояльность обеспечена, пишет Алексей. Тоже вполне себе метод. Позвольте не согласиться, в Южной Осетии сожгли вышку 5G не просто так, у них у всех по ЕГЭ 100 баллов, больше нас физики разбираются, пишет Спира. Смешная шутка, я видел в интернете, спасибо большое, Спира. Так и не потерять власть над остальным народом проще, найдется какой-нибудь Ленин. Так и потерять власть над остальным, над отсталым народом проще, найдется какой-нибудь Ленин, пишет Смит. Но тут вопрос в том, чтобы вовремя Ленина вывести из строя, как вы понимаете. Да, появляется какой-то человек, да, персонаж или какая-нибудь идея, захватывающая народные массы. Вам нужно дестабилизировать конкретно этого персонажа, то есть, чтобы овцы рассеялись, вам придется пастуха уничтожить, давайте так, лишить работы. Я пытаюсь какие-то мягкие выражения выбирать.
Ну, вы поняли, да? А овцы сами разойдутся, они никуда не пойдут, если у них не будет пастуха. Сегодня день «Звездных войн». May the Force be with you. Да, спасибо большое, 86-й, и с вами тоже пусть прибудет сила. Привет в Москву из Нижегородской области, пишет Вадим и присылает фотографию. Не Ленины делают революции, а те, кто их финансирует, пишет Алексей. И это тоже хорошая мысль, Алексей, но она не всем доступна. Не все понимают, что революции без денег совершить невозможно. Все равно должно быть финансирование. А финансирование, что это такое? Ну, это, по сути, капитал. Ну, соответственно, опять все, мы утыкаемся вот в эти самые капиталы. У кого есть деньги, тот может делать. У кого нет денег, тот делать не может. Деньги в этом смысле можно рассматривать как некую энергию и как возможность к действию и совершению каких-то идей, больших или малых, которые рождаются в голове человека. В зависимости от человека идея имеет тот же самый масштаб, что и личность этого человека, вы понимаете. Кто-то просто хочет купить хорошую машину, и он ее покупает себе, а кто-то хочет остаться в учебниках истории и остается в этих учебниках истории, потому что так получилось. Мне сегодня 40 лет, принимаю поздравления, пишет Максим. Да, поздравляю, Максим, вы молодец. 7373948, телефон прямого эфира. Да, пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Хочу...
Здравствуйте. Хочу сказать, да, вы в эфире, пожалуйста,
когда говорите. Когда вы говорите, да, что установка на финансы, если отсутствует, то значит человек глуп. А зачем ему давать в таком случае образование? У вас все время упертость функциональное ваше достоинство, что вы занимаете достойное место. Вы молодец. Но как-то так. Установка на финансы при капитализме – это показатель разума, ума. Это абсурд.
А разве нет?
Зачем наука нужна?
В смысле? Наукой тоже можно зарабатывать. Спасибо большое, что спросили меня, я вам отвечу. Наукой тоже можно зарабатывать. В отличие от некоторых наших бизнесменов, в скобках олигархов, которые создают себе большие яхты какие-то и на этих яхтах плавают, да, где-то, не сказать, ходят, именно плавают. Да, моряки сейчас посмеялись. Есть люди, которые вкладываются в науку, например. Кстати, Билл Гейтс в том числе. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Сегодня на Билла Гейтса нападают народные массы. И эти народные массы темные и страшные на самом деле. Человек ни много ни мало дал нам Windows. Windows. Слышали, да, о такой программе? Она вот на каждом компьютере установлена. Как вы думаете, лицензионная версия Windows сколько стоит? Я, честно говоря, знать не знаю, но могу сейчас посмотреть. Хотите, посмотрю сейчас. Так, купить. Вот я прямо сейчас смотрю. Купить Windows. Windows 10 Pro. Нормально? Pro. Мы же Home не хотим. Мы хотим купить. Так. Так, операционная система Microsoft Windows 10 Professional. 32-64 бита. SP2. RUS only. USB. 14 тысяч рублей. 14 тысяч рублей стоит не ворованная, а лицензионная версия программы, которая в основном установлена на все компьютеры в нашей стране, и не только в нашей стране, и которые пользуются, я думаю, что, наверное, миллиарды людей на планете Земля. И эта лицензионная версия стоит 13 тысяч рублей, эта программа. Я ответил на ваш вопрос, можно ли зарабатывать на науке? Я думаю, что я... ответил на этот вопрос. Создание вакцин, создание новых технических средств, которые позволяют, например, вам совершить такие вещи, которые раньше совершить вы не могли. Позволит человеку, который изобрел эти средства, да, технические, и запатентовал их, заработать деньги? Да, позволит. Да, позволит. В капиталистическом мире мы, в принципе, всегда исходим из того, зарабатывает твоя идея или не зарабатывает. И это базовое понимание. Если твоя идея не зарабатывает, то это скорее какая-то гуманитарная деятельность такая. Вот ты очень хороший человек, добрый, и ты кому-то помогаешь. Но даже занимаясь благотворительностью, как вы понимаете, да, в капиталистическом обществе люди все равно зарабатывают. Даже на благотворительности. Не обязательно воруют. Не обязательно воруют. Прям берут просто деньги и себе забирают. Нет, все равно зарабатывают. Могут зарабатывать не деньги впрямую, но другие капиталы. Да, они могут зарабатывать политические очки на этом, какие угодно. Они могут зарабатывать на этом общественный вес. Общественный вес они могут конвертировать в деньги. То есть все равно ты упираешься в деньги. И вся твоя деятельность упирается в деньги. Как-то так получается. И когда люди сегодня говорят, нужно ли лететь на Луну, они в первую очередь считают, сколько это будет стоить, и можно ли это отбить в финансовом плане, этот полет на Луну. И есть ли в этом рациональный смысл, финансовый смысл? Если нет, то туда никто и не полетит, на эту Луну, она никому вообще-то не нужна, в таком смысле, она не нужна. Да чего тут просто наши Михалковы не понимают, как можно тратить свои миллиарды на вакцины, когда это можно миллиарды тратить на яхты и дворцы, ну и на крайнях жертвовать там церкви, пишет Сергей. А что, на Украине все хорошо? Давай про Саакашвили, пишет Росомаха. Вот, ну плевать прямо на Саакашвили, понятно. Саакашвили ставленник определенных стран, и он какой-то абсолютно незыблемый, и он неистребимый. И президенты, я так понял, на Украине меняться будут, а Саакашвили никуда оттуда не денется, да? У нас такое государство, законы, защита прав и налоговая система, что любое изобретение лучше увозить отсюда и патентовать за бугром. Георгий, это неправда. Есть и у нас очень талантливые люди, зарабатывающие вполне себе хорошие деньги здесь, в России. Я даже где-то находил материал, если хотите, я сейчас вам могу его почитать. Хотите, я его найду, мне потребуется для этого минута-полторы, чтобы найти этот материал, я вам почитаю. Пока давайте возьмем звонок. И я буду искать и разговаривать. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут?
Здравствуйте, уважаемый Алексей. Это Дик из Москвы. Тут да, вот по поводу этого дискурса, опять же, искаженная информация насчет Михалкова, Грефа и прочего. Я внимательно, у меня все эти записи есть. Герман Оскарович сказал одно. Ему на этом форуме возразила Эльвира Сахибзадовна Набиуллина. Вот этот кусок был отрезан. А потом приклеено было высказанное Генриха Гиммлера. И вот из-за чего возник скандал этой передачи. Поэтому любой материал, вот вы молодой аналитик, любите...
То есть вырвано из контекста, по сути.
Там все вырвано из контекста, но то, что Герман Оскарович неаккуратно сказал, это вызвало вот сейчас этот огромный скандал, и сейчас даже в магазине все пальцем показывают на него. Но это не совсем так. Он как интеллигент, он просто рассуждал. И Эльвира Набиуллина ему возразила, а вот это все вырвано, понимаете, обидно, что вот так вот пользуется вот оторванной информацией. Вам здоровья и счастья, чтобы все было у вас хорошо.
Спасибо большое, вам тоже, спасибо за звонок. Мало кто из нас... Вот смотрите, я материал читаю, интересное нашел, значит, там человек после дам программы вот этой Дудя, которую он снял в Кремниевой долине, делает ему ответ. Мало кто из наших соотечественников знает, что самая крутая в мире компания по разработке игр, ну, конечно, он переборщил, что самая крутая в мире, находится в Вологде, Playrix она называется. Самая крутая тулза для коллективной работы и творчества, которой пользуются 80% корпораций в мире, разрабатывается в Перми, в скобках Миро называется. Большая часть веб-сервисов мира крутится на софте московской NGINX. Мировой лидер бэкапов и восстановления данных VM, родом из Питера. Самый быстрорастущий райд-хейлинг, я даже не знаю, что это, и вы не знаете наверняка, в мире, и мировой конкурент Uber, родом из Якутска, InDriver, калифорнийский AR стартап Magic Leap привлек 2,3 миллиарда долларов, а зарабатывает гораздо больше его тульский конкурент DevR. Ну, так, DevAR. Даже из Нальчика, пишет автор, выросла компания Axon Soft, которая софт для распознавания видео с камер наблюдения в сотни стран почти на 100 миллионов долларов в год. Есть еще примеры из Киева, ну и так далее, Еревана. И дальше идут перечисления. Я, кстати, узнал, что, оказывается, это из Еревана проект Pixart. Это, по-моему, где лицо меняют, если я не ошибаюсь. Такая, ну, интересная программа, по-моему, я даже ей пользовался. Может быть, ошибаюсь. И там капитализация, например, 1 миллиард долларов. И список это, естественно, не полный. Это вот человек быстро-быстро-быстро, что вспомнил из головы, то в материале и написал. Мы же эти материалы не читаем, они нам не интересны, правда? А оказывается, что умные люди, оказывается, что передовые люди, оказывается, что передовая молодежь умеет делать вещи, находясь в России, и умеет этими вещами зарабатывать такие деньги, которые всем нам и не снились. находясь в Вологде, понимаете, да, люди зарабатывают огромные средства. Такие средства, которые вы не заработаете никогда в своей жизни. И я, вероятно, тоже. Стоит с этим согласиться. Вот и все. То есть кому-то, конечно, выгодно рассказывать о том, что вот ничего невозможно сделать. Возможно, люди делают. Делают, умеют. Плеерикс, братья Бухманы уехали из Вологды в Дублин. Уехали, Георгий, пожалуйста, выбрали другое место. Тем не менее, сделали же здесь. 7373948, телефон прямого эфира. Фирма, на которой я работаю, в том числе и продает лицензионное ПО, пишет 95-й. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Валерий.
Да, Валерий, пожалуйста.
Ну, конечно, можно с вами долго спорить по поводу... Я извиняюсь за одышку, бегаю.
Бывает, бывает. Не,
только от города.
Вы там только аккуратнее.
Да, я вокруг дома. Понятно. Алло, алло.
Да-да-да.
Да, ваш тезис о том, что наука только, скажем так, благодаря финансовым устремлениям человечества.
Нет.
Ну, с этим можно не согласиться, конечно.
Вы, как бы вам сказать, вы радикализируете мою точку зрения, доводите ее до противоположности в итоге, да? Я не сказал, что благодаря только этому, но часто.
Не, вы сказали про цели и приводили доказательства того, что вот там Билл Гейтс развил, создал Windows и там. Но дело в том, что если взять основополагающее развитие, ваш главный тезис был до этого, до звонка женщины, о том, что, значит, все определяется вот финансовыми целями. А как же культура, а как же наука в плане основополагающих развитий, там, магнетизм, там, все прочее.
Согласен,
все эти ученые финансами не руководствовались, когда это все придумывали.
Да.
Культура, опять, тоже ради денег. Да. Поэтому нельзя так все относительно, так сказать,
финансовой
составляющей.
Попробую
объяснить. Короткий,
да,
короткий
момент. Второй. Давайте, давайте.
По поводу коммунизма. Здесь, опять же, мне кажется, вы немножко подменяете понятие, поскольку...
Давайте.
Речь не идет о том, что нынешние коммунисты, они провозглашают, что, знаете, как в развернутом виде, вот, господа, товарищи избиратели, идите за нами, как за последователями теории Маркса, Энгельса, развитой Ленина, там все прочее. Безусловно, знаете, ну, вы образованный человек, знаешь, такой диалектика, да, развивается все, изменяется. Раньше какая-то наука, допустим, та же астрономия, да, она называлась астрономией, она сейчас называется астрономией. Но так как мысль развивается, наука развивается, есть какие-то вещи, которые тоже видоизменяются. В частности, как вот коммунистическая партия Китая. Она что, коммунистическая в этом понимании, как развила учение Маркса и Энгельса? Ну, частично, может быть, и да. И нынешние коммунисты частично тоже придерживаются каких-то базовых основ. Ну, в частности, самое простое, да, это государственная собственность на средства производства. Ну, сырье там, все прочее. Но с некоторыми издержками. Поэтому я в этом с вами не соглашусь.
Я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Вы говорите, что коммунизм видоизменяется и так далее. Но тогда надо перестать ходить и поклоняться Ленину чисто в какой-то такой церковной традиции, как мне кажется, да, и превращать его в какие-то святые мощи. Это уже странно. Вот когда ходили, например, на КПРФ, я так посмотрел, думаю, очень это все удивительно. Не имеет отношения к идеям. А по поводу того, были ли ученые, которые руководствовались принципами, да, альтруизма, а не заработка, конечно, были и остаются, их очень много. Есть ли люди, которые бесплатно все делают? Конечно, есть. Ну, слушайте, вы живете в России, я живу в России. Мы понимаем, что у нас очень много людей делают все бесплатно. И их труд не так ценится, как он должен цениться на самом деле. Но это же ведь не значит, что на этих людях не зарабатывают. Это же не значит, что за ученым не стояла определенная организация, которая хотела на этом заработать. Это же не значит, что за ученым не стояло государство, которое хотело заработать на его открытиях. Правильно? То есть всегда за ученым есть еще и предприниматель, который предпринимает. И в зависимости от того, насколько вот те открытия, которые ученые совершают, можно развить в плане экономики, финансов, они получают распространение. Условно говоря, люди поняли, что ходить в кино – это классно. Ну, это людям нравится ходить в кино, они оставляют там деньги. На этом можно зарабатывать. Ученые изобрели цифровые камеры, да? Ну, специально. Это же ученые делали, правильно? Это же не делали какие-то бизнесмены. Бизнесмены не смогут сделать камеру, они могут ее только продать. Сделали камеры, сделали экраны какие-то, да, вот эти IMAX 3D и все что угодно, какие угодно технологии, 5D, как угодно. Все, что хочешь, тебе придумают и найдут применение, потому что на этом можно заработать. Потому что люди, отвечающие за финансы, вкладывались в определенный момент в идеи определенных ученых. А как они выбирают ту идею, в которую они хотят вложиться? Как вот бизнесмен выбирает идею, куда ему деньги вложить, а куда не вкладывать? Все очень просто. Он предполагает, что одна идея даст ему еще больше денег, чем он вложил. Он исходит из этого. И есть еще, есть еще гуманитарная деятельность. Есть еще благотворительность, это понятно. Это когда ты просто отдаешь деньги и забываешь, что они были. Просто отдаешь и не собираешься их вообще никак отбивать. Вот вообще никак. Просто на, держи, вот вам на помощь. Как сейчас делают, например, некоторые деятели культуры, искусства, чего угодно, они отдают деньги и все. С культурой тоже в широком смысле. Что составляет сегодня основную массу, простите за тавтологию, массовой культуры? Но те же самые кинематографические ленты, те же самые современные исполнители, весь этот рэп и прочее. На что они ориентируются? Но в основном они ориентируются, конечно, на кассу. Да, например, если на примере мы берем Нолана, да, в определенный момент вот он захотел снять свой какой-то авторский фильм, да, но денег у него на этот авторский фильм не хватало. Ему сказали, снимаешь нам Бэтмена, и потом хоть что снимай. Мы тебе даем деньги на твой авторский фильм. И он снял «Интерстеллар». Понятно, что когда он снимал «Интерстеллар», он исходил из мысли, что этот фильм принесет ему славу, и многим он понравится по-настоящему. Но продюсеры, бизнесмены в этот фильм не то чтобы верили. Но поскольку он снял им «Бэтмена», и они на «Бэтмене» хорошо заработали, они дали ему денег и говорят, окей, снимай. Ставка оправдалась в итоге. Но бизнесмены все равно исходили из денег, а не из каких-то там альтруистичных убеждений. Понятно, что мир не одногранен, понятно, что он разнообразен, но если ты живешь в капиталистическом обществе, конечно же, вещи, с которых можно заработать и на которых можно заработать, имеют более широкое распространение, просто потому что в них вкладываются деньги, и это все быстрее растет. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, дорогие друзья, и мы продолжаем. Сегодня пройдет тренировка воздушной части парада Победы, может быть, своими глазами это все увидите, пишут об этом аргументы и факты. Вечерняя Москва сообщает, что сегодня истекает срок продления рабочих пропусков в Москве. Тоже на это, пожалуйста, обратите внимание. Вдруг у вас пропуск уже, ну, того. А вот нужно, чтобы был не того. Коммерсант, вирусное кино. Как западный кинематограф последние 100 лет справляется с эпидемией? Зарабатывая на этом деньги, кстати. Обратите, пожалуйста, на это внимание. А мы идем дальше. Алексей говорит, а Греф подаст в отставку? Не знаю, а зачем? Вот честно вам сказать, я, например, Греф, это же Сбербанк, правильно? Я, например, клиент Сбербанка. И могу вам сказать, что меня вполне себе все устраивает. То есть я не знаю, к чему прикопаться и почему кто-то из руководства, например, банка должен подавать в отставку. Мне нравится. И приложение нравится, и сервис нравится, все нравится. Ну, вот. Может быть, конечно, мне нужно посравнивать? Ну, посравниваю, раз так. Две руки занятые делают больше миллиона рук, сложенных в молитве. Эх, Папа Римский, пишет Спира. Спира, ну тоже, вы знаете, иногда и помолиться нужно людям, вдохновиться. Потому что это дает возможность, наверное, как-то вдохновить себя на какие-то свершения. Иногда молитва помогает. А сколько войн выиграно благодаря молитве человеческой, да? Благодаря укреплению духа, которое происходит конкретно у этого человека во время молитвы. Так что я бы не преуменьшал значение молитвы. По крайней мере, для тех людей, кто молится. Ну, то есть это важно. Это так же, как для коммунистов важно, вот, понимаете, к Ленину ходить. Так же вот для тех, кто молится, важно молиться. Это важно для них лично. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Заставка про Телеграм жесть, конечно, пишет Игорь. Да я это все время говорил нашим. Я говорю, у нас анонс про Телеграм самый какой-то странный. Долгий и, главное, неинформативный, как по мне. 7373948. Но все говорят, что я не прав. Ну ладно. Алло, здравствуйте.
Алексей, еще раз Георгий, добрый день, Москва.
Да, да, да.
Еще вот крошечки такие информационные. Знаете, Билл Гейтс, конечно, гений цифровой. Но вот такая вещь, вообще-то, вот своим детям, вы знаете такую вещь, своим детям он разрешает пользоваться компьютером не более нескольких часов в неделю. Остальное время только живые учителя.
Это ну, очень в принципе, хорошо.
Цифровизация, это, в принципе, для плебса.
Наш
самый цифровой адепт, извините, цифровой адепт, самый великий в стране Греф, ну, он немножко оплошал, конечно. Я видел просто оригинал этой записи, у меня, я давненько ушел с телевидения, я технарь, а там остались среди тварюг, творческих работников, друзья, ну, я видел оригинал.
Тварюги.
Так что товарищ передергивает, который, говорит, там что-то склеили, ну, он с плохого.
А вы позволите мне украсть слово «тварюга» в отношении творцов и использовать его?
Да, ну, это такой анекдотик. Они нас называли «любя», технари, ну, мы, звуком, кстати, занимался.
Ну, да, ну,
а мы их, любя, называли тварюги. Ну, творческие работники. Ну, очень так смешно, нормально. Любя.
Но я подскажу нашим технарям, как нас называть. Да. Спасибо большое. Спасибо. Во сколько воин начали с молитвы религиозные войны, пишет Смит. Смит, и вы правы, кстати, тоже. Опять скачок заболеваемости, плюс 10 тысяч в России, пишет Загон Вагор. Подождите, сейчас пока данных за последние сутки нет, или вы за прошлые смотрите? За прошлые, да, много. Так, о чем мы еще? Вот важное что-то было, мне написали, я увидел. Про Грефа, вот человек сказал, про Грефа, по-моему, или нет. Черт побери, ладно, мысль вылетела из головы, потому что меня больше заинтересовали тварюги. Это смешно. 7373948, телефон прямого эфира. Ничего, если вспомню, вернусь к этому. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Михаил, Москва. Ну, по поводу Билла Гейтса, там, в общем, не все так, не такой уж он и гений.
А, вот, про Билла Гейтса, который гений или не гений, и у него дети занимаются. Вот я все запомнил. Говорите, пожалуйста, да.
Да, его же, собственно говоря, поднимала его мамочка, которая работала в бухгалтерии IBM. А да все эти форточки, которыми мы сейчас пользуемся, это попытка рейдерского отхвата Unix'а. Он даже, ему пришлось покупать стандарт, дорабатывать его, и после чего, уже после 2000-го, это практически, в общем, ядро-то, это переделанный
пост. Понимаете, в чем дело? Даже если бы я купил чужое какое-то ядро, я бы его не доработал. Я считаю, в этом и гениальность. В этом смысле и...
гениальность
кто у нас
Билла Гейтса — это впаривать все это дело. А по поводу, как соотносится наука, гениальность и дело натуральное, очень хорошо писал Фейман, когда описывал расследование гибели шаттла «Колумбия». Там очень хорошо показано, как там фирма «Тиакол» проплачивала, что как работала вся администрация один к одному, прям как наша. И вообще, в общем, делать культуру для культурных людей немножечко сложнее, чем массовую культуру.
Конечно.
Точно так же, как управлять умными людьми, надо иметь как минимум ум не хуже, чем у этих людей. А Ленин
это очень
на эту тему очень хорошо говорил, что каждая кухарка должна учиться управлять государством, а не управлять государством напрямую, как передергивает. Так что тут все не так все просто.
Я понимаю. И если даже вспоминать, спасибо большое, да, Стива Джобса, который вроде бы изобрел iPhone, это ведь тоже компиляция. Да, сказать, что Стив Джобс в этом смысле придумал что-то новое, прямо-таки новое, будет неправильным. А вот удачно скомпилировать, да, это он мог. Впаривать толпе мог. И делал это великолепно. Настолько хорошо делал, что до сих пор, хотя уже Билла Гейтса давно нет, вот, телефоны эти покупаются. И даже если корейские телефоны по всем статьям айфоны бьют, это никого не волнует. Потому что это же iPhone, и вы готовы за него платить в два раза больше, чем за любой другой телефон. Ну, такая вот интересная штука. А по поводу Билла Гейтса, у меня где-то были данные на него, хорошая подборка, что это человек непростой. Что он из достаточно состоятельной семьи, его родня, так скажем, да, старшие, они много сил и средств вложили в Билла для того, чтобы он стал тем, кем он стал. Но понимаете, в чем дело? Да, я с вами согласен. Да, это не с нуля, но смог. Есть же очень много, например, золотой молодежи, у которой возможностей гораздо больше от рождения, чем у вас, у меня, там еще у кого-то, да, у людей, у которых такого социального статуса и таких денег за ними никогда не было. Но они не находят никакого применения этим деньгам, этому статусу, кроме как там развлекаться, да. Они развлекаются, они ездят на дорогих машинах, они там что-то себе засовывают в носы, ну, что-то там нюхают где-то, ну, в общем, занимаются странными делами, разлагаются. И не всегда люди богатых, дети богатых людей становятся еще богаче, чем их родители. В этом смысле можно и посмотреть, например, Трампа. Он ведь тоже не из бедной семьи, ему же тоже папа кое-что оставил, давайте говорить так. Но одно дело папа оставил, а другое дело суметь это развить. Это важно. Билл Гейтс тоже умер? Да вроде нет. Вот. У тебя iPhone, Еремей говорит? Конечно. Я ведь тоже в конечном счете... Мое сознание в каком-то смысле продукт массовой культуры. От этого никуда не деться. 7373948, телефон прямого эфира. Я ведь тоже верю, что существуют какие-то немецкие машины, которые очень хорошие, а все остальные машины не такие хорошие. Понимаете? Я ведь тоже верю в эти мифы. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Михаил меня зовут.
Да.
Дело в том, что вот я считаю, что вы неудачный пример привели. Вы приводите примеры из нереального сектора экономики, то есть нематериального, понимаете? А вот если посмотреть структуру экономики, да, то, конечно, программу можно писать, это все вторичное, понимаете?
Так,
всегда а что трудовой хребет это реальный сектор, да, вот производство такое реальное, а у нас оно полностью в стране разрушено. Вы сейчас будете, конечно, пример при этом нефтедобыче, там все. Но смотрите, мы лес вывозим непереработанный, так без переработки высокой степени. Нефть то же самое, понимаете? Вот. Все у нас как-то построено так, что достал и продал. То есть без технологий глубоких, которые, понимаете, чтобы программа работала, ее нужно создать железо, понимаете. А железо создать – это очень тонкая технология, понимаете. Очень тонкая. Смотрите, микросхема, да. Там, это же концентрация науки, чтобы конечно сделать микросхему, конечно, понимаете, вот смотрите.
Я с вами согласен, я только не понимаю, вот, почему
вы приводите пример, что там в Уфе, там это самое, там написали, они все это
подхватывают. Я понял, вы думаете, что я настаиваю на том, что у нас массово это происходит? Нет, я на этом не настаиваю, я понимаю, что людям этим приходится совершать большие усилия для того, чтобы это сделать, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
Вот вы понимаете, и почему-то они в первую очередь разбили весь реальный сектор. Вот я по своему предприятию сужу, да. Вот было такое, оно уникальное было. Головное предприятие в Москве разрабатывало наземную технику для гражданской авиации. И потом были заводы в республиках везде, да, которые уже клонировали как бы то, что было разработано, испытано в достаточной степени, хорошо себя показало и все это. И все это уничтожено, понимаете? И вот в этом наша беда, то, что мы не развиваем реальный сектор, понимаете? Вот
все не это... только в этом наша беда. Я понял, о чем вы говорите, но не только в этом беда. Спасибо большое. Когда вы развиваете реальный сектор экономики, когда вы пытаетесь что-то куда-то продать, допустим, не алюминий для того, чтобы из этого алюминия делали Боинг, да, а самому сделать самолет и продать этот самолет, вы встречаетесь с очередной проблемой. Проблема эта называется рынки. И если вы на эти рынки зайти не можете, потому что на этих рынках уже есть другой производитель, и он свои интересы естественным образом лоббирует, ваши самолеты никому не нужны. Будь они хоть в 10 раз лучше, чем те самолеты, которые есть на этом рынке. Ну, все очень просто и элементарно. Ну, то есть, если вы даже сделаете сейчас великолепный телефон, то зайти на американский рынок и этим телефоном разбить этот американский рынок вы, скорее всего, не сможете. Ну и плюс ко всему, вы же понимаете, что да, вот микросхема – это замечательно, и это большая работа, но, допустим, вы собрали телефон из микросхемы, из еще чего-то там, из экрана, поняли, да, камеру поставили. Но если у вас нет программ, которые под эти микросхемы работают и под этот телефон, который вы тоже должны разработать, то, в общем-то, это кусок железа. который не работает. И для того, чтобы этот кусок железа заработал, вы будете его разрабатывать таким образом, чтобы программы, уже существующие на этом куске железа, работали. А эти программы либо Microsoft, да, либо это будет Apple-овский iOS, либо это будет Android, ну и так далее. То есть вы все равно будете разрабатывать кусок железа под те программы, которые изобретены другими людьми, и под те программы, с которых другие люди зарабатывают. В этом смысле у нас есть проблема, потому что железо собрать сейчас проще из тех комплектующих, которые общество уже создало, чем создать вот это программное обеспечение, как понял я. И не только создать это программное обеспечение, но и самое главное его распространить, продать, чтобы люди его купили и им пользовались. Это довольно сложная задача, с которой непонятно, как справляться. Допустим, есть какая-то страна, и вы говорите, мы вам нефть продавать не будем, мы вам будем продавать бензин. Они говорят, нет, мы будем покупать у вас только нефть. И куда вы денетесь в этом случае? Они говорят, у нас есть нефтеперерабатывающие заводы, мы сами бензин делаем. Мы готовы у вас покупать нефть. Бензин мы у вас покупать не готовы. Вы можете нам не продавать свою нефть, тогда мы нефть купим у кого-то другого и будем делать из этой нефти бензин. Не надо считать нас дураками, мы тоже развиваем это производство, говорят они нам. И мы ничего им не сможем противопоставить в этом случае. И поэтому, конечно, нам часто приходится опираться на сырье. Почему? Потому что сырье либо есть, либо его нет. Если в стране нет нефти, ее нет. Все, ее нет. А если она есть, то она есть, и ее уже... Соответственно, с ней что-то можно делать. Например, перерабатывать в бензин или, например, в виде сырой нефти и продавать. Но это просто пример одной нефти. А так есть и газ, и много-много чего еще, и лес. Ну вот, мы вам будем поставлять мебель, говорим мы шведам. А шведы говорят, у нас есть IKEA, нас мебель не интересует. Нас интересует дерево. Давайте нам дерево. Мы говорим, мы дерево вам поставлять не будем. Они говорят, хорошо, кто-то другой будет поставлять. Все. Бесконечным укреплением рубля в нулевых вплоть до 2015-го сделано то, что в стране невыгодно производить все. Кому это вообще выгодно, пишет Джонас? Не знаю. Билл Гейтс Nokia завалил со своим Windows'ом, пишет Григорий. Да, это абсолютная правда. Nokia в определенный момент был таким производителем, ну, что сказать, лидирующим производителем телефонов в мире, а сейчас кому Nokia нужна? Ну, наверное, кто-то покупает. Я так чисто теоретически могу себе это представить, но в целом не очень-то она кому-то нужна. Если вы в эфире это не скажете, я на машине вожу жену... Что? Не понял? Вы это в эфире не скажете. Сотрудника полиции при этом прячется... А, понятно. Значит, в Москве за сутки выявлено 5795 новых заболевших коронавирусом, сообщает Павел. Павел, чуть-чуть давайте дождемся, у нас будет вся официальная статистика и по Москве, и по России. Я думаю, что... Надеюсь, во всяком случае, что к 10.30 это все появится. А внутренний рынок совсем не интересен нам самим, пишет Анатолий. Анатолий, внутренний рынок хорошо, но вы понимаете, что внутренний рынок России – это небольшой рынок относительно. Потому что если вы берете наш рынок, ну да, допустим, это 150 миллионов. И, естественно, не все, ну 146, да, естественно, не все 146 миллионов обладают определенными финансовыми возможностями для того, чтобы что-то покупать и тем более что-то продавать. Сколько миллионов из этого? Ну давайте скажем, ну, предположим, 80. Вот и весь рынок. 80 миллионов. При этом вы берете Китай, который вполне себе способен замыкаться на собственном рынке, но тоже такой огромной экономикой китайская не будет, если они замкнутся сами на себе. Но у них хотя бы 1,5 миллиарда есть. То есть у них в 10 раз больше человек. И это значит в 10 раз больше ртов, это значит в 10 раз больше необходимости, нужд всяких разных, в 10 раз больше рук. Ну, рук даже получается в 20 раз, если по одной руке считать. Если парами, то тогда в 10. Ну, тут такая вот история. Но об этом нужно думать. Каков наш рынок? Насколько он большой? Или, хорошо, если он небольшой, то каковы возможности участников этого рынка? Много ли для рынка может сделать человек с заработной платой в 15 тысяч рублей? 15 тысяч рублей – это $200 сейчас, да? Много ли он может себе купить, много ли он может вложить, много ли он это может как-то перекрутить где-то, где угодно, да, чтобы потом получить из этих 15 тысяч, 20 тысяч, чтобы хотя бы, даже я так вам скажу, куда-то что-то вложить, чтобы это позволило ему обогнать инфляцию. Вот много ли таких вариантов есть? Ну, наверное, облигации федерального займа, вот и все. И, в общем-то, все. И то, я думаю, что единицы, в принципе, знают это словосочетание, да, этот фразеологизм, устойчивое выражение. Больше никто об этом не знает и ничего в этом не понимает. Но депозит бывает, да, люди слышали про депозит. А так, Китай девальвировал юань почти в 1000 раз, и производство стало практически бесплатным, пишет Джонас. Но вы же понимаете, Джонас, что если мы делаем то же самое, то, Джонас, мы на себе всю прелесть такого экономического поведения ощутим и будем работать с вами абсолютно за копейки. То есть, если вам сейчас кажется, что вы работаете за копейки, это не совсем так. Вы еще пока работаете за рубли, а будете за копейки. Вам это надо, Джонас? Большой вопрос. Есть ли у вас такой народ, как в Китае, или нет? И сегодня, да, когда уже у человека есть доступ в интернет, когда человек знает, как развиваются другие страны, когда знают об уровне жизни этих стран, сможете ли вы держать в узде народ, который будет, объективно говоря, жить хуже, чем остальные страны? Ну, чем сильно, сильно хуже, чем многие другие страны, в том числе и соседние. Я думаю, что вы долго в узде такой народ не удержите. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Давайте еще звонки. Алло, здравствуйте.
Михаил. Да, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте,
Михаил.
Да.
Московской области.
Очень рад, да, пожалуйста, Михаил.
Да, Алексей. В общем, ход ваших рассуждений верен, когда вы объясняете, почему нам сложно. Но все равно, знаете, если бы были практические возможности предложения на мировой рынок товара, не уступающего конкурентно, то он бы проложил себе дорогу в любом случае. Потому что но никто не может назвать ни одного случая, ни одного примера, когда бы это мы себе могли позволить, и когда мы это делали. Техническая культура, ее становление происходило в начале, окончательно, конце 19-го, начале 20 века. Вот мы этот момент сильно пролетели, потому что увлечение идеологией, революция, разрушение, период великой ломки ради великой стройки не дал нам никаких преимуществ. То есть потребности человека, на основании которых этот самый внутренний рынок формировался, слово «потребление», «потребность», а при капитализме был поставлен во главу угла. Все начиналось с кухни, с женских потребностей, с мельчайших деталей такого потребительского бытия. Mm-hmm. Мы же эту, товары группы «Б» игнорировалось властью. Сталь, чугуна и стали на душу населения вполне, как у Олешковского пелось. А если кто-то этого не хотел, для него всегда открывал свои ворота лагерь. Понимаете, и техническая культура не стала достоянием нашей страны.
Не могли микроволновку сделать, что ли? Ну, видимо...
Да, не могли, ничего не могли. Кофемолку, микроволновку.
Это очень странно.
Просто... Да. Алло, сознательно эти вот эти атрибуты отодвигались на задний план. Почему-то казалось вождям, что самое главное — это кирпичи, стали, чугун. И мы пропустили этот момент. Знаете, человеку не предоставлялась возможность творить и разрешать, и человеку не было разрешено реализовывать свою рабочую гипотезу в экономический эффект. Этот период был пройден, теперь уже догонять бесполезно. В 30-х, 20-х, 40-х годах передиралось все западное, все машины, все самолеты, все станки. Все это было взято у Запада и компилировалось, но не в лучшем виде. Поэтому об экспорте и участии в международной конкуренции речи быть не могло. Вот мы сейчас и пожинаем эти результаты.
Да, да, да. Спасибо большое, Михаил, за ваше выступление. Не знаю, к чему придраться, честно вам сказать. Единственное, что хочу продолжить мысль. Да, вот для того, кто, например, сейчас очень хочет поспорить с Михаилом и считает, что он не прав. Смотрите, простой пример. Я привожу его обычно на автомобилях и мотоциклах, потому что это пример доступный. Вот были советские автомобили, вот были советские мотоциклы. Но как только открылись двери, так скажем, в тот самый Запад, сытый, да, и в плане продуктов класса Б, да, так Михаил их назвал, ну, таких бытовых вещей, куда более передовой, чем наш, люди стали пересаживаться на, и слово такое появилось, иномарки. иномарки. Да, сейчас это уже слово звучит как будто бы некий атавизм, и даже противно его произносить, и в определенный момент еще при жизни Сергея Доренко мы на радио решили не употреблять слово иномарка, потому что от него пахло чем-то странным. Но, тем не менее, люди стали пересаживаться на иномарки, люди стали покупать зарубежные мотоциклы. Вы никогда не задавались вопросом «почему?» Я вам отвечу на этот вопрос, если вы не задавались никогда. Да и вы и сами знаете ответ. Ответ очень простой. Потому что они были лучше. Потому что они были лучше. А вот скажите, когда вы, например, создаете производство, эти производства очень мощные и рассчитаны на внутренний рынок, и рынок этот ограничивается странами соцлагеря, да, вы производите, например, «Жигули», да, какую-нибудь шестерку «Жигули» или семерку, или копейку, а это, по сути, «Фиат», итальянский, да, просто ты покупаешь лицензию и по этой лицензии уже делаешь свои автомобили. Вот и все. Когда ты производишь автомобиль там 30-летней давности в инженерном смысле, и вдруг есть возможность купить гораздо свежее, современнее, интереснее, может ли вот этот автомобиль в инженерном смысле 30-летней давности конкурировать на открытом рынке с новым автомобилем? Ответ очевиден. Нет, он конкурировать не может. Он может конкурировать только в тех пластах, где у людей не хватает денег на нормальный автомобиль, и они продолжают ездить на там, автомобиле плохом, старом, в техническом смысле. Даже если он выпущен вчера, он все равно уже давно устарел морально, да, и физически в этом смысле. Они продолжают ездить на этом автомобиле и говорить, что а нам, в общем, нравится, зато я могу его на коленке починить. Ну, на коленке вы его можете починить по одной простой причине. Это примитивный механизм, а механизм, чем сложнее, тем выше нужна квалификация для того, чтобы заниматься ремонтом этого автомобиля. Поэтому сегодня вам, наверное, не приходит в голову лезть в двигатели ваших Мерседесов, BMW, Volkswagen'ов своими руками. Я надеюсь, во всяком случае, на это искренне. И вы отправляете на сервис, если вдруг что-то не так, ваши автомобили. Сейчас в Москве я даже сомневаюсь, что кто-то, ну, наверное, есть такие энтузиасты, но, тем не менее, меняет самостоятельно масло в автомобиле. Вот большие сомнения по этому поводу я испытываю. Скорее всего, за вас это кто-то делает. Правильно? Вот и все. То есть в условиях открытого рынка, к сожалению, ту продукцию, которую массово производили в Советском Союзе, больше никто не захотел покупать. И, соответственно, эти производства были свернуты. Есть ли смысл развернуть эти производства заново? Нет, потому что эту продукцию не будут покупать. Надо думать что-то новое, надо быть на шаг впереди. Но проблема заключается еще и в том, что для того, чтобы быть на шаг впереди, нужно предыдущий шаг сделать. А мы немножечко отстали. Соответственно, нужно какое-то другое движение. А какое? Это большой вопрос. Сейчас новости, а после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, май, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!
Кадырова призвали уволить главного тренера «Ахмата», назвавшего россиян «дармоедами». Подписчики Игоря Шалимова в Инстаграм призвали его ответить за свои слова. Ранее тренер грозненского «Ахмата» раскритиковал граждан России, которые требуют от государства материальной поддержки в условиях режима самоизоляции. В частности, он заявил, что те, кто «ноют», так написано, живут лучше бомжей. Вот даже есть цитата. Слушайте, есть видео. Давайте я вам это видео включу. Сейчас, секундочку, дайте мне настроить звук, чтобы по ушам вам не ударило, и будет все хорошо, и мы послушаем.
Сейчас прошелся магазин, троллейбусы, автобусы работают, метро работает. Не знаю, те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, ну, это твой выбор. Выбирай другую профессию. И давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Все живут плохо. Вы живете, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос. Ради чего вам помогать? чтобы произошло что?
Ну вот такой вопрос от Игоря Шалимова прозвучал. Это тренер Ахмата. Вы все слышали сами. Мне пишет не ноют, а ноют. Пишет подозрительная сова. Подозрительная сова, я цитату давал. Цитата, прям так и написано. Ноют, прям в кавычках. Ноют. Все. По большей части согласен, пишет 757-й. А я вот и думаю, а сейчас вот призывают, когда Кадырова уволить главного тренера Ахмата. А за что нужно уволить этого главного тренера? Вот вас его слова как-то зацепили, вам они показались несправедливыми? Потому что мне его слова кажутся справедливыми. То есть я бы, будучи руководителем, допустим, этого человека и человеком, который имеет право решать, работать он будет или нет, ни в коем случае бы его не увольнял. Я не увидел несправедливости в его словах. Вы увидели? И если да, то объясните почему. 7373948, телефон прямого эфира, давайте обсудим, потому что тема, как мне представляется, крайне дискуссионная. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, еще раз. А что, я вот с вами согласен, он ничего такого особого и криминального не сказал. Дело в том, что первое, это человек имеет право высказывать свои соображения, понимаете, то есть высказывать свободно свои мысли. У нас к этому шли, мы как бы такой мир приветствовали, что человек свободен высказывать мысли. Он бы высказал, за что его доказывать. Второе, значит, создание определяется бытием, понимаете. Вот если... Если у него как бы вот в его сознании вот сформировалось это, то значит соответствующее его бытие. Он как бы не может войти в мир других людей. Это второе. Третье. Вот если посмотреть нашу экономику, то в основном она имеет ну, нематериальное как бы производство. То есть это сфера продажи товаров, там, вот, перепродажи и все такое прочее. Понимаете, в основном вот на этом люди работают. Переписывают бумажки. Ведь помните, когда Путин был в Перекрестке, по-моему, вот, и он спрашивает, вот лежит там этот самый, нога свиная, он говорит, вот и ценник стоит. Он говорит, за что это? Сколько? Вот, 260. А купили, спрашивают того вот, старшего по охране. А купили, говорит, это, в два раза дешевле он назвал цену. Вот вам и наша экономика, понимаете? И вот у одних сформирован, он говорит тут про тех людей, наверное, про которые вот и занимаются такой бизнес таким. Купил прилавок, поставил, есть захочешь, рот разинешь, пойдешь и купишь, понимаете? Вот, и на этом они и живут. То есть, вот эти вот, он, видимо, про этих людей говорит, понимаете?
Может быть, не знаю. Он в целом сказал, те, кто ноют, те дармоеды. Спасибо вам большое, да, спасибо. Да-да-да, я понял, что вы говорите, когда подразумеваете, что имел в виду этот человек. Вот есть люди, которые первый раз звонят, давайте на них обратим внимание, да? 7373-948, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я говорите, хотела пожалуйста. По вопросу вот высказаться.
А вы уже тренер. Можете высказываться, потому что вы сразу в прямом эфире.
Сейчас в прямом эфире?
Ну да, ну что вы. Пожалуйста.
А я хочу сказать вот что. Да. Значит, этот тренер будет прав, если у него до карантина была зарплата 12 тысяч рублей. Я тогда на его стороне. Но если у него зарплата больше 12 тысяч, пусть поделится с тем, кто сейчас нуждается.
Я думаю, что у него зарплата гораздо больше 12 тысяч. И я думаю, что он не поделится.
Я тоже думаю так, что намного больше. Поэтому вот так вот умничать, да, у меня маленькая зарплата, я сейчас как бы выживаю своими запасами, да, я не прошу у государства. Но есть люди, у которых, например, вот куча детей, или там, ну, они неожиданно, или там кредиты остались вот в тяжелом положении. Есть же такие люди. Не говорится, что всем платить, но этот тренер, он не прав.
Простите. Он не прав, вы считаете. Я понял, конечно. Спасибо большое. Вы говорите, он был бы прав, если бы он сам жил на те деньги, на которые живут вот эти люди. А поскольку он на эти деньги не живет, то, соответственно, он и не прав. С другой стороны, я представляю, что мог бы ответить он, будь у него такая сейчас возможность в эфире, да, он бы сказал, ну, слушайте, я ведь живу на те деньги, на которые живу, потому что я очень много работал. И потому что я стал тренером одного из, ну, таких довольно заметных клубов футбольных России. Я много сил на это потратил, много энергии потратил на это. Я развивался. Не каждый способен стать тренером, а я вот смог. И мне за это платят, потому что я хороший специалист, я такой штучный товар. Да, конечно, мне будут платить много. Так в чем несправедливость, скажет он? Почему я должен делиться тем, что мое по праву? И все. И вот что тогда мы ему ответим? Он скажет, ну вы же тоже могли в своей профессии развиться до таких высот, чтобы у вас было очень много денег там, да? Но вы почему-то этого не сделали по разным причинам. Так что же, скажет он, я в этом виноват? Ну я предполагаю, что он мог бы так ответить. Не факт, что он бы так ответил. Может быть, он бы с вами вообще согласился. Но я пытаюсь развивать точку зрения, так скажем, оппозиционную вашей, поэтому ищу аргументацию. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. А вот у врачей сейчас много работы, например, у журналистов много работы.
Ой, про журналистов много работы. Я вам честно признаюсь, я сразу сказал всем и всегда это говорил. Чем хуже времена, тем лучше журналистам. Вот чем хуже все вокруг, тем журналистам лучше. Почему? Потому что есть что говорить, есть что писать.
У военных много работы. У всех, кто снабжает население продуктным питанием, у всей цепочки много работы. А бизнесмены обанкротились, но это бизнесмены, они никогда не работают. Их главный заработок – это авантюры и риски. Они как бы рискнули, и риск их не оправдался. Ну и что? А вместе с ними люди, которые обанкротились, они, значит, доверились этим бизнесменам и вместе с ними обанкротились. Я в 20 лет, когда увидел, что компания плохая, я, например, не стал в ней работать, когда я вижу.
А, ну то есть не надо было там работать на таких людей, которые тебя в этой беде, в общем, бросят, потому что не могут нормально развивать бизнес. Зачем ты устраивался?
Алексей, у нас капитализм с 91-го года. Вот я 80-го года, мне 40 лет. Я правила игры знаю уже с 12 лет.
Угу.
Понимаете, когда сейчас люди по 40 лет, там, по 35 лет, там, по 30 лет, там, понимаете, рассказывают, что мы не знали правила игры, это безответственная позиция. Может быть, им сейчас придет как бы в голову, что надо нести ответственность за свои поступки, за свою жизнь им самим, а не Путину, не мне, не вам.
Не знаю. Правда? Спасибо большое. Вряд ли, скорее всего, не получится в этом смысле как-то людей перековать, да? Шалимов был ведущим игроком «Интер Милан», пишет Сергей. Серьезно? Ну, тогда вообще какие вопросы могут быть по финансам, да? То есть Шалимов, я так понимаю, если у него есть деньги, он все заработал, еще будучи игроком Милана, Интера, да? Согласен с мужиком, многие не знают правила игры, пишет Спира. Вот, да, Спира, но и об этом, я думаю, можно было бы отдельно говорить в эфире. Ведь что такое правила игры, да, в капиталистическом мире? Это понимание, откуда деньги берутся, как эти деньги зарабатываются, как эти деньги приумножаются, как их можно и нужно тратить, а как их тратить нельзя и ни в коем случае не нужно. И даже опасно, потому что можно оказаться в ситуации, когда ты будешь нищим, а кто-то за счет тебя будет богатым. И ведь что страшно, да? Спира, нам в школе ведь этого не рассказывают, нам в школе этого не преподают. Я когда говорю об образовании, я имею в виду в том числе и финансовую грамотность человеческую. Много вещей мне пришлось, признаюсь честно, открывать самому себе, да, глаза на эти вещи в уже осознанном возрасте. И далеко это было не там, 16 лет какие-то, или 20, или 25. Но вот позвонил человек, говорит, что он с 12 лет знает правила игры. Но я не могу такого сказать. Я могу сказать, что я до сих пор пытаюсь понять правила этой игры. Игра, финансовая игра, да? Игра сложная, игра многогранная, и в ней каждый момент можно проиграть. Но чисто теоретически есть какие-то очень простые вещи, которые можно применить на практике, и ваша жизнь чуть-чуть в лучшую сторону изменится. Очень простые вещи, и их легко запомнить даже самому, так, неподготовленному человеку, скажем. Не тратить деньги на глупости, не тратить деньги на вещи, которые вам не нужны, не тратить деньги на то, что вам не пригождается, не тратить деньги, и дальше мы просто применяем старое доброе, на пассивы. На пассивные вещи в экономическом смысле, которые с вас в лучшем случае не тянут ни копейки и ни копейки не зарабатывают, а в худшем случае вытягивают из вас все то, что у вас было. Вот. Могу потом примеры привести, давайте после звонка вернемся, да, 7373948, может быть, слушатель разовьет эту идею. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я в эфир хотел дозвониться.
А вы и дозвонились?
Ну, есть вот сомнения?
Да, я Алексей Гудошников, вы мне позвонили, мы в эфире, пожалуйста, говорите.
Ага, все отлично, немножко с опозданием, потому что через интернет. Конечно. Смотрите, сейчас Да-да. Сейчас дело в том, что...
Давайте я сейчас сделаю некую корректировку. Когда вы звоните, сразу говорите со мной через трубку. Не слушайте себя через приемник, через интернет и как угодно. Тогда мы сможем наладить диалог. Да, пожалуйста,
говорите. Дело в том, что вот этот вот тренер, сейчас же тренировок нету. Сейчас карантин, и тренер этот, он как бы футболистов сам не тренирует. Но так. Он же от зарплаты не отказался, он же так же получает. То есть он ничего не делает, получает деньги. То есть он дармоед, про кого он и говорил, в принципе.
Ну, не совсем так, потому что он же, ему сохраняют зарплату так же, как и всем сохраняют зарплату. Вопрос только, что некоторым не сохраняют ее, да, я знаю.
Да, некоторым. Он говорит про людей, которым зарплату не сохраняют, и эти люди сейчас начали ныть. Он же про них говорит.
Наверное, может быть. Мы предполагаем только, о ком он говорит. Спасибо вам за звонок. А возвращаясь вот к правилам игры, сытый голодного не разумеет, пишет Алексей Ферц. Голодный не станет сытым, пока не поймет, что делать для того, чтобы сытым стать. Вот, Алексей, о чем я говорю. И пытаюсь это как-то до людей донести. По поводу... Потребление, которое сегодня царствует везде, и потребление неразумного. Много книг написано, много программ научно-популярных снято. И, в общем-то, если этим заинтересоваться один раз и погрузиться в эту информацию, ты сам себе начинаешь отвечать на определенный вопрос. Я приведу пример. Опять же, я люблю говорить на языке автомобилей. Как мне кажется, это самый доступный язык, да, метафор. Смотрите. Вот мой товарищ, например, у него есть BMW X5M. Если вы знаете, это довольно дорогой автомобиль, и, это такой, нельзя сказать, спортивный автомобиль, но можно сказать, что очень мощный внедорожник. Паркетник, так будет правильнее сказать. Он достаточно у него старый. Вот. И помимо этого автомобиля, у него есть еще и другие автомобили. В общем, мой друг довольно состоятельный человек, на самом деле. И в определенный момент он вот этот старый внедорожник решил продать, потому что он ему не нужен. Он говорит: слушай, Лех, бери. И называет цену. Я говорю: ты знаешь, мне не нужно, у меня есть машина, и, в общем, пока она выполняет свои функции, я ей доволен, и она очень дешевая в обслуживании. Я говорю: а что там по налогам на этот X5M? Он посмотрел, сказал мне, что-то там около 70 тысяч в год. Только налогов на этот автомобиль. То есть, представьте себе, вы покупаете этот автомобиль на последние деньги, например. Пусть будет это миллион. Пускай будет миллион рублей, да, чтобы было легко считать. А вот вы покупаете, вы накопили миллион, купили этот автомобиль. Даже если он у вас будет стоять на месте, вы будете тратить 70 тысяч в год. 70 тысяч в год – это сколько рублей в день? Сейчас мы можем посчитать с вами прямо здесь, сидя, да? И я думаю, это будет полезно нам всем. Сейчас, секундочку, дайте мне. Я вот калькулятор себе открою. Калькулятор. Вот он. Чтобы мне просто голову не ломать. Итак, 70 тысяч мы делим на 365 дней. Правильно, в году? Да, 70 тысяч. Разделить на 365. Равно. Так, на 365 191 рубль у меня получился. Я правильно разделил? 191 рубль в день стоит этот автомобиль. Ну, то есть, если вы платите 70 тысяч налога, то даже если он у вас на месте стоит, каждый день вы отдаете 191 рубль. Плюс этот автомобиль, он, например, не 10 литров на 100 километров ест бензина, а он ест 20 литров на 100 километров. Вот зная по себе, с моей машиной, которая ест 10 литров, я тратил где-то 10 тысяч рублей в месяц на бензин. Соответственно, на этом автомобиле я бы тратил в два раза больше. Правильно? 20 тысяч в месяц. Соответственно, вот этот 191 рубль, к нему мы можем еще прибавить бензин. Правильно? Давайте попробуем посчитать, сколько бензина на бензин в день у нас уходит. Если мы тратим, например, 20 тысяч в месяц, разделить на количество дней в месяц. Возьмем не 30, а 31. Так. 645 рублей плюс 192 равно уже 837 рублей в день. Это уже почти 1000 рублей в день на то, чтобы на этом автомобиле передвигаться. Дальше мы можем посчитать, сколько стоит резина. Дальше мы можем посчитать, сколько стоит техобслуживание этого автомобиля. Дальше мы можем посчитать, сколько стоит страховка этого автомобиля. У меня страховка стоит копейки сущие. Я даже не помню сколько. Ну, то есть, тысячи, может быть, 2-3 страховка. На этот автомобиль страховка будет совершенно другая. И выйдет у нас 1000 в день. 1000 в день на автомобиль просто потому, что вы на нем ездите. 1000 в день – это 365 тысяч в году. Ну и еще мы не учли, сколько этот автомобиль теряет в цене. Если вы покупаете автомобиль новым, вы понимаете, что он теряет в цене где-то там 15-20%, как только выехал из магазина, в котором вы это все покупали, да? Вот и все. Но никто и никогда этого не считает. Никому это вообще не нужно считать. А это мы еще считали, если вы покупаете автомобиль на свои средства скопленные. А если мы будем исходить из мысли, что вы автомобиль покупаете не на то, что вы накопили, а в кредит, там еще будут кредитные ставки определенные. Допустим, автомобиль стоит 1 000 000, и, допустим, ставка по кредиту у вас 10%. Это значит, что вы отдадите 1 000 000 через 10 лет, только по кредиту. Ну, понимаете, 10% в год – это 100 тысяч. Соответственно, еще 10, еще 10, еще 10. Я грубо считаю, я понимаю, что будет уменьшаться тело кредита. Ну, хорошо, пусть не 1 000 000, но пускай вы отдадите плюс там 500 тысяч, пускай плюс 300 тысяч. И это тоже нужно туда присовокупить к вашим расходам. Кто-то это считает? Да никогда этого никто не считает. И так со многими вещами, с телефонами, с телевизорами, с чем угодно. Вы человек, который, например, не смотрит никогда, ни при каких обстоятельствах, 4К, просто потому что у вас, нет носителей, с которого можно 4К смотреть. Вы в интернете не смотрите 4К, вы смотрите Full HD, но при этом вы покупаете 4К телевизор, потому что он самый новый, он самый современный, он самый передовой. Вопрос, зачем, если вы все равно не смотрите картинку качества 4К, а еще и некоторые на таких огромных телевизорах просто смотрят ТВ-вещание, ну, то есть каналы обычные, а уж там никак не 4К, как вы понимаете. Я кофе в машину хотел, посчитал, что дешевле в кафе ходить по 40 рублей кофе брать, пишет Спира. Правильно, но никто Спира этого не считает. И с одной стороны, можно рассудить как Спира. Вы или я, или такие люди, которые мыслят как я или вы. Какие-то скупердяи вот сидят и считают эти вонючие копейки, никому не интересные. Вот 1000 рублей в день, 100 рублей в день. Один раз живем, сейчас куплю себе машину и буду ездить, получать удовольствие от этого. С одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Потому что если ты не понимаешь, откуда у тебя приходит и сколько приходит, и откуда, и куда у тебя уходит, и сколько уходит, ты никогда не сможешь контролировать свои финансовые потоки. А если ты не сможешь контролировать свои финансовые потоки, скорее всего, ты станешь бедным, у тебя не будет денег, потому что они все время будут куда-то уходить. Элементарно, много ли людей, вот много ли из вас человек ведет домашнюю бухгалтерию? Считает реально деньги, откуда пришли, сколько потрачено, на что потрачено, корректирует как-то свое поведение финансовое, исходя из того, что вы, как вы ведете эту бухгалтерию и смотрите, да, какие траты были излишними, а какие были необходимыми. Много ли людей на планете Земля вообще этим занимается? Я думаю, что этим занимаются единицы. Поэтому ничего удивительного в том, что единицы богаты, а массы бедны, нет. Это простая, к сожалению, но, может быть, жестокая, но логика. Вот Еремей говорит, я веду. Ну вот и красавчик, Еремей. Да, ведем, иногда пишет ваш слушатель. Вот и правильно. А иначе нельзя. Иначе вы будете в плену неких убеждений, что вот я куплю себе красивую машину дорогую, и после этого я буду крутой, и все остальные вокруг будут мне завидовать. Да всем на самом деле начихать, на какой машине вы ездите, да? И от этого ваш статус социальный никак не меняется. Но, к сожалению, не все понимают, что существует реклама на планете Земля, и рекламщики, люди такие, они же продают не продукт, а образ жизни. Вот. Если ты бизнесмен, значит, ты должен быть на каком-то огромном автомобиле, очень дорогом, чтобы показать всем свой статус. Черт его знает, в Европе бизнесмены некоторые ездят на мопедах, и их это никак вообще не смущает. А есть люди, которые ездят, например, на велосипеде, при этом имея огромные средства. А есть миллиардеры, которые ходят в кроссовках по 3 года в одних и тех же, имея средства купить эти кроссовки или даже завод по производству этих кроссовок. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть... Не всегда важно уметь зарабатывать, еще важно при этом уметь тратить и понимать, куда ты тратишь. Вот эту мысль я бы хотел донести до всех, и я надеюсь, что это, возможно, кому-то откроет глаза на окружающий мир и на то, почему у него нет денег, таких, каких бы он хотел иметь. У него слишком много пассивов и невероятно мало активов, возможно, ни одного и нет. Ну, например, только работа, да, ваш актив. Вы вкладываете туда время, силы и получаете от этого определенные деньги. Вся Европа так живет, но там не все миллионеры, пишет Игорь В. Пролетел парад, репетиция, пишет Сергей. Смотрю на своего кота и думаю, сколько я на него потратил, а мышей он не ловит, пишет Недобрый. Ну, конечно, собаки и коты домашние – это развлечение, это... Для услады души такие животные, они никак не выполняют никаких функций. Какие у них функции? Они дом не охраняют, овец не пасут, да? Это все для того, чтобы вам просто было приятно находиться дома. Роберт Киосаки в помощь, пишет Георг Юрьев. Ну, это же ведь надо читать, опять же, Георг, вы понимаете. Но вещи вы говорите правильные. Excel ругается на мою зарплату, не могу посчитать слишком большое число. Excel пишет Катан. Не трогать моего кота, пишет Еремей. Я не трогаю вашего кота, как не трогаю домашних всяких ваших питомцев других. Потому что я понимаю, что для современного человека домашнее животное – это член семьи, а члены семьи – это такое дело, знаете. Это всегда траты и часто абсолютно глупые и никому не нужные, но черт побери, мы же семья. Черт побери. Только что пролетела авиация, пишет Ильич. Ну, до мной не пролетает. Над кем пролетает, можете фотографировать, присылать нам фотографии, с удовольствием посмотрю. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва» 94.8, и мы продолжаем. В студии Алексей Гудошников, это моя программа, как всегда оно и бывает. Пока. Во всяком случае, не забывайтесь подписываться на мой телеграм, мне приятно, если вы это делаете. Интересные новости я туда стараюсь выкладывать, иногда что-то комментирую, когда считаю нужным. Найти меня легко в поисковике, в телеграме вбиваете «Гудошников» по-русски. «Гудошников» — это я. Все, все очень просто. Хотите денег, учитесь, пишет Спира. Да, и это, мне кажется, замечательный анонс программы, да, нашей экономической. И я бы вам советовал настоятельно слушать экономистов, это интересно. И требовать от них каких-нибудь советов. То есть не только, чтобы они какую-то, да, макроэкономическую ситуацию описывали, чтобы они рассказывали о каких-то глобальных вещах в мире происходящих, но иногда требуйте от них каких-то вот простых, элементарных советов. Пусть они вас научат, если они такие умные, а они, уж поверьте мне, достаточно умные люди. Во всяком случае, для того, чтобы оставаться на плаву в финансовом смысле, да. Сюжет про издевательство чеченцев в Калининграде над бойцами, что вы эту тему не обсуждаете, пишет Арзамас. Арзамас, там Следственный комитет уже разбирается. Вы считаете, что на это никак не реагирует? А оказывается, реагирует. А сколько мы тратим на хорошую зубную пасту, гели, парфюм, мясо, та же резина для интима, ужас, пишет 72-й. Ну, лучше потратить на ту самую резину для интима, чем потом на лечение до конца своих дней и жизнь больного человека. Этого не нужно. Поэтому тут тоже оценивайте все как есть. Но, честно сказать, недавно напоролся на миниатюру, и это самое странное, уральские пельмени. Я думал, что уральские пельмени ничего смешного уже не делают лет 10-15, но нет, смешно. Смысл миниатюры заключается в чем? Приходит сосед к другому соседу, вот, а у того вся ванна заставлена какими-то баночками. И он говорит, ух ты, сколько баночек, говорит, у тебя. Тот говорит, да это что, мое, что ли? Это все жена. Он говорит, а твое-то у тебя есть? Тот, да. И где-то из-под ванны достает стакан, в котором, значит, одна бритва, одна зубная щетка и все. И больше ничего нет. И сосед говорит, а я к тебе чего пришел? У меня, говорит, просто некуда вообще положить, потому что жена понакупила этих баночек, некуда вообще положить вот зубную щетку. Можно я у тебя положу? И он говорит, ну, клади. Кладет зубную щетку, а потом говорит, а можно я еще у тебя и шампунь положу? На что ему сосед отвечает, о, ты еще и своим шампунем голову моешь. Вот. Ну, то есть, довольно смешно. А тот ему отвечает. Говорит, ну да, своим мою. Говорит, я бы мыл ее шампунем, но не могу его найти среди всех остальных баночек. Поэтому пришлось купить свой. Вы, наверное, обращали внимание на это. И в чем суть этой миниатюры на самом деле, экономическая ее суть, да, суть как таковая, в том, что женщина – двигатель торговли. Вы об этом знали, я надеюсь. Если не знали, то вот я вам рассказываю. Женщина – двигатель торговли. Вся реклама практически в мире рассчитана именно на женщин. Именно женщины чаще делают необдуманные покупки, чем мужчины. Это странно, но это так. Наверное, в силу того, что больше женщин занимаются домашним хозяйством, нежели мужчины. Таково патриархальное общество, его устройство. Может быть, оно со временем изменится, это устройство, но пока оно так. И вот женщина, находясь дома, просматривая телевизор, смотрит, как ей рассказывают о каком-нибудь чудо-хренорезке, да, ну, понимаете, шутки из 90-х, о каких-нибудь комбайнах кухонных, которые облегчают ее жизнь. На самом деле она пользоваться никогда ими не будет. Но женщина это покупает, 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 покупает. И так далее. Ну и мужчинам своим делают, конечно, потрясающие подарки женщины тоже. И самое интересное, что женщинами это не ограничивается. Просто это им присуще в большей степени. Но есть и мужчины. Например, у меня есть друг. Это абсолютно мой друг прям. Вот, у которого, по последним данным, было, внимание, 64 пары обуви. И вот недавно я говорю, как дела? Он говорит, кризис, знаешь, говорит, тяжело, конечно, сейчас по деньгам. Я говорю, слушай, а куда ты все тратишь? Он говорит, да не знаю. Я говорю, а сколько пар обуви у тебя осталось? Он говорит, 80. То есть 64 он прирастил до 80. Ну так, по приколу вы можете посчитать, обувь сейчас сколько стоит? 1004, да, в среднем стоит обувь где-то, 1004, может 5. Ну возьмите 80 умножьте на 5, ну получите 400 тысяч рублей. То есть человек потратил 400 тысяч рублей на обувь. Это он не разово потратил, это он просто покупал. Может быть, одну пару в месяц, может быть, две, может быть, еще что-то. Они ему не нужны, но он их покупает. Понимаете, в чем дело? Молодец, пишет Алексей. Да, да, помню этого друга, пишет Спира. Да, я уже рассказывал как-то в эфире. И вы поймите, все те примеры, которые я привожу в эфире, это не примеры, взятые из моей головы. Это ну, абсолютно жизнь мне подарила эти примеры. Жизнь дарует мне возможность об этом рассказать. Мои друзья на меня не обижаются по многим причинам, потому что, например, я не называю их по имени. Но они разрешают мне, вот скажем, такие странные какие-то коллизии. Вот, и странные парадоксальные дела, которые они сами совершают, да, какие-то действия, о них рассказывать в эфире, я им благодарен за это, потому что они мой основной источник вдохновения, да, мои родственники, мои друзья, мои знакомые. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Еремей говорит, а сколько у тебя по обуви? Я не знаю, честно сказать, но могу попробовать посчитать. У меня сапоги осенние, две пары, три. Стоп, три. И кроссовки, одни, в которых я хожу, одни для того, чтобы там с собакой погулять, еще две, это пять. И туфли, одни, вторые, семь. Где-то семь по обуви. Ну, примерно так. Сколько, что только в Москве не бывает, пишет Агафон. Это правда, это правда. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Алексей, добрый день еще раз. Георгий еще раз беспокоит, да, технарь, который... Да-да-да. Алексей, позвольте на минуточку вернуться вот к интересному разговору, как всегда, с Михаилом из Подмосковья. Mm-hmm. Позвольте в данном вопросе на его стороне быть, более чем на вашей. Ну, это простительно, он говорил о том, что неудача вот советских экономики в чем была, а вы сказали, что вот она и не может быть. Ну, вам, вы не понимаете, вы человек помоложе, мы старшее поколение знаем-то суть, он чувствуется человек профессиональный и...
Возможно, знаете, но и мне это показалось, что мы с Михаилом резонируем как раз.
Я хочу добавить одно, вот смотрите, да. Все-таки вот сознание определит бытие, как-то немножко все цены, все вопросы, разговор о ценах все-таки сводятся в конечном итоге к идеологии, к экономике. Так. Вот, и вот сознание определяет бытие. Вот в чем громадная ошибка, в общем-то, марксистов и прочих истов была. Сознание, вот они сделали на бытие, вот Михаил в прошлый раз, кстати, его прервали, жалко, он очень хорошо говорил об ошибке Ленина, ну, по дурости он разогнал учредительное собрание, мог бы сделать великую страну, но потом-то все пошло в лагерь, превратилась в страну.
Вот. Ну, поэтому вот это к исконным вещам, исходным, реперным вещам, если обращаться, все-таки вот пока мы не выстроим сознание какое-то, вот, ну, вы очень много сегодня интересно о многих вещах говорили, цифровизация и прочим, ну, это...
Ну, я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Но вы сказали важную вещь, да, вот это. Бытие, вы говорите, определяет сознание. Я почему-то всегда говорил, бытие определяет сознание, да. В общем-то, фраза известная со времен, наверное, да, вот школы, со школьной парты это все известно. Бытие. И вы говорите, надо определить идеологию, и после этого изменится бытие, да. Но ведь бытие определяет сознание. То есть сначала ты, например, хорошо живешь, сыто, и поэтому у тебя сознание сытого человека. Или ты живешь бедно, голодно, и ты имеешь сознание голодного и бедного человека. Разве не так? Я, может быть, неправильно понимаю эту фразу, но тем не менее. Холодильник определяет, пишет Алексей, но это то и есть. Если ты живешь среди хрущоб страшных, да, абсолютно с точки зрения, вот визуально вы посмотрите на любую хрущевку, это же ужас какой-то, кромешный ад. Ну, сложно стать... великим архитектором, потому что тебя вот это вот твое бытие, оно определяет. Потому что ты живешь вокруг внутри некрасивых вещей. Некрасивые вещи тебя окружают, некрасивые люди, возможно, тебя окружают, возможно, пьяные люди. Вырваться из этого сложнее, нежели когда вокруг тебя красота, когда вокруг тебя гармония, когда вокруг тебя примеры достижений человеческих, в том числе и в архитектуре, да, а не прагматичный какой-то вот коробка построенная сугубо для того, чтобы человек там мог жить. Это хорошо, что эти коробки существуют. Я не говорю, что это плохо. Они красивые. Соответственно, ты исходишь из таких вещей, как утилитарность. Вот и все. И такое у тебя сознание вполне себе утилитарное. Родился в коробке и коробочно мыслишь, по-другому не мыслишь, а как еще? У меня две пары, зима-лето и сланцы, говорит Михаил. Ну тогда расскажу вам историю, Михаил, смешную. Сланцы на самом деле не называются сланцы, просто шлепанцы, производившиеся в сланцах, назывались сланцы, и они получили это название. Ну, в общем-то, это бренд сланцы, Михаил. На всякий случай, это как КамАЗ. То есть на любой грузовик говорить КамАЗ, и на любые шлепанцы говорить сланцы, это одно и то же. Имейте в виду, я не знаю, знали вы это или нет. Великим архитектором можно стать, только если у тебя великий заказчик, пишет Каменков Юра, и это тоже вариант. Ведь заказчик должен хотеть не хрущевок, заказчик должен хотеть Зимний дворец. Это тоже важно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram. А Xerox это компания? Да, Xerox это компания. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алло?
Да.
Это вы меня спрашиваете, наверное?
А вы это мне, наверное, отвечаете.
Да, это говорит Москва, да?
Да. А вас как зовут?
А меня зовут Татьяна Борисовна.
Ну, здравствуйте, Татьяна Борисовна. Вот мы и встретились в эфире с вами, Татьяна Борисовна. Пожалуйста.
А, слава богу. Вот хотелось бы воспользоваться вашим эфиром, чтобы очень экономическое предложение сделать для каждой семьи и, может быть, для всей России, для всего мира. Есть такой простецкий материал, который давно опубликован в интернете, это ЗОЖ от белой смерти к белому спасению. Это не одна бабушка сказала, как многое в ЗОЖе там, а это еще с фронтов Великой Отечественной войны пишет медсестра, которая работала...
Раскройте нам секрет, о чем же там говорится. Да-да-да. О. Да-да-да, вот, вы раскройте нам секрет, о чем там говорится.
Там говорится о простейшем средстве, которое ничего не стоит. Это поваренная соль, ну, простая, грязная, каменная, вот. Или в лучшем случае морская соль. В общем, хорошо бы, чтобы все, кто пользуется интернетом, это прочитали. Это буквально при любом диагнозе.
Хорошо, мы примем ваше пожелание к рассмотрению, так скажем, все вместе. Спасибо вам большое за звонок. Что там с данными по заражениям? Давайте посмотрим, есть ли у нас это в новостях. Пока данных по заражениям нет, возможно, они появятся позже. Не знаю, успеют они до 11 это сделать, но как только они появятся, поверьте мне, я себе их заберу в свой телеграм-канал, и у вас проблемы не будет с тем, чтобы их найти. В апреле переехали как раз в Хрущевку, и даже нет желания распаковывать вещи, жить совершенно здесь не хочется. Надеюсь, это временное жилье, держу пальцы за реновацию, пишет Эля. Как думаете, что сейчас в Казахстане происходит в плане политики, пишет Павел Кузяков. Павел, не могу сказать, но вы, наверное, имеете в виду отстранение от должности родственников Назарбаева Токаевым. Сложно сказать, я не погружаюсь сейчас в политику Казахстана, не могу сказать, что она находится в орбите моих интересов. Только и исключительно исходя из того, что моя бабушка живет в Казахстане, и я этим интересуюсь. Но именно в той мере, будет ли моя бабушка жить, все ли у нее будет в порядке, будут ли ей платить пенсию. Как я понимаю, внутренний распри политических элит не скажутся пока, во всяком случае, не должны сказаться на том, будут моей бабушке платить пенсию или нет. Меня это устраивает, мне этого достаточно. На 1000 человек, сколько зараженных, статистика есть или нет? Еремей, пока нет статистики у меня на руках. Три истребителя пролетели низко в Москву, мимо Балашихи, на репетицию, наверное, пишет 42-й. Да, уже некоторые кадры, фотографии публикуют, в том числе и наш телеграм-канал, говорит Москва, можете смотреть, заходить, изучать, если вам интересно. Есть и видеозаписи в интернете тоже. Наблюдение. Коронавирус с пропуском гораздо опаснее, просто коронавируса, пишет Джонас. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, давайте. Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Тамара Константиновна.
Здравствуйте, Тамара Константиновна.
Здравствуйте. Я хочу сказать... Ой, а что я хотел сказать, молодой человек? Ой, я так хотел...
Забыли, что ли? Забыли,
Тамара Константиновна. Вот да. Я хочу сказать, что да. Я, например, свои... у меня только одна пара осенних, одна зимняя и одна весенняя.
Да.
И я уже их ношу 7 лет. Понимаете? А вы все хвалитесь. Сколько у вас всех обувь. И артисты наши тоже сейчас прибедняются. Все нам показывали, какие у них дворцы. А теперь они голодные сидят. Они последние хотят за границей продать. Это что?
Ну, я понял вас. Спасибо большое. Им должно быть стыдно, я считаю, но я, не поверите, я не хвалился своей обувью, я наоборот говорил, что у меня, в принципе, ее очень мало. Есть спортивная, есть на то, чтобы надеть костюм и пойти на какую-то официальную встречу, иногда мне такие вещи требуются. Есть обувь, в которой я вот передвигаюсь каждый день на работу, с работы. Сейчас она мне вообще не нужна, я ее могу выкинуть всю, потому что я никуда не передвигаюсь, я сижу дома. Если вдруг вы считаете, что это выглядело как желание похвалиться, нет, поверьте мне, я не тот человек, который... хвалятся обувью, машинами или чем-то подобным. Мне всегда это казалось странным поведением. Хвалиться вещами. То есть, мне кажется это странным. Я этого не делаю и другим не советую. Ну, хорошо. Я надеюсь, что вы меня поняли сейчас. После реновации плотность населения в Москве увеличится в 3 раза. Москвичи с ностальгией будут вспоминать хрущевки, считает Сергей. Сергей, плотность в Москве как увеличится в 3 раза, если народу не прибудет? Плотность населения в Москве зависит от того, сколько людей приезжают в Москву, а не от того, какие дома вы построили. Вот и все. Подтягивает к себе аудиторию Малышевой, хочет себе дворец в Нью-Джерси, пишет Агафон. Это вы про меня, Агафон, да? Да нет, в Нью-Джерси не хочу, но вот на Ладоге мне очень понравилось. Есть там такие красивые места и такие красивые дома у кого-то шикарные абсолютно. Я бы с удовольствием где-нибудь по соседству бы поселился, да. Ну, красиво просто. Ладога какое-то великолепное место. Никогда не знал, съездил в прошлом году и... действительно был поражен. Красотой. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Леша, Владимир, Подмосковье.
Да, Владимир.
Вы знаете, я вот с вами согласен. Ведь короткие бетонные вот эти совершенно кошмарные создают люди, имеющие прекрасное архитектурное образование.
Заказ.
Которые видят и дворцы видели. И всякую замечательную архитектуру.
Заказ, потому что такой. Конечно, заказ, потому что такой. Конечно.
И вовсе не обязательно стать радиоведущим, живя среди людей, которые постоянно разговаривают. Согласен?
Конечно. Но желательно, чтобы так было. И я могу вам сказать, что, например, в моей семье разговоры по вечерам – это была традиционная практика. Я представляю себе семьи, в которых люди не разговаривали, я не знаю, били друг друга 24 часа в сутки. Может быть, из них получатся хорошие бойцы, но говорить они вряд ли научатся. Ну, я так предполагаю.
Я с этим тоже не могу не согласиться, безусловно. Но, тем не менее, всегда есть какой-то стартовый момент. И в любой среде формируются люди самых разных направлений. Иначе бы ничего не состоялось, а были бы только одни драчуны.
Я с вами соглашусь. Спасибо большое. Вот, к сожалению, еще успел хлебнуть чаю. Извините меня за эту вольность. Ну, это некий колорит домашнего ведения программы. Так, слегка отхлебнул чаю. Я с вами согласен. Жил в хрущевке, я знал всех соседей. Нет проблемы с парковкой, переехал в многоэтажку. Я хочу обратно в тишину и покой, пишет Спира. Спира испытывал все эти же чувства на себе, абсолютно, да, все эти же эмоции я переживал. Хочу сказать, что да, если выбирать между хрущевкой и новыми вот этими высотными домами, особенно с такими скромными по толщине перегородками между квартирами, в хрущевке может быть даже и покомфортнее в плане звукоизоляции и возможности открыть окошко и посмотреть так вот на землю, потому что когда ты смотришь в окошко с 20 или 30 этажа, да нет, ты просто туда не подходишь, потому что это страшно, человеку как-то непривычно на этой высоте находиться. Я думаю, что это обосновано нашей физиологией. Мы не должны так высоко находиться, в принципе. Вот, и здесь я с вами соглашусь. С чем я с вами не соглашусь? Конечно, в визуальном, да, сейчас дома поприятнее строят, чем те самые хрущевки, это раз. Ну и по размерам тех самых квартир, да, все-таки в хрущевках, ну, негде развернуться. С другой стороны, опять же, я понимаю, что при правильном подходе к покупке вещей, продаже вещей и ко всему тому, что тебе нужно или не нужно, можно и в хрущевке жить очень аккуратно, красиво, без излишеств, без ненужного хлама, от которого стоит избавиться, и чувствовать себя вполне себе счастливым человеком. Я вообще много где видел и много раз попадал на философию минимализма. И я считаю, что эта философия, ну, не доведенная до радикальных своих каких-то, ну, до радикализма, она правильная. Я не говорю о том, что вы, вот, у вас маленькая зарплата, и поэтому вот вы должны преследовать там какие-то минималистичные идеи. Нет, я не поэтому это говорю. Я это говорю, как раз обращаясь к людям, у которых более-менее нормальный достаток, и они тратят деньги свои на какие-то глупости, которые им вообще-то не нужны. Ну, например, человек хочет пострелять из лука, и он зачем-то этот лук покупает. У меня есть такой знакомый. Хотя потом, там, два раза, три он пострелял, и на четвертый он уже и не пользуется этим всем, все это пылится, дома валяется. Куда разумнее, как мне представляется, с точки зрения трат и использования пространства вокруг тебя, было бы сходить в тир, где есть лук, арбалет, пострелять из них, сходить второй раз, сходить третий, устать от этого и понять, что ты не лучник, не арбалетчик, и тебе это не особо-то и нужно. Это было бы и финансово выгоднее, и пространство бы в доме вам сохранило. Покупать нужно только то, чем ты будешь пользоваться, и пользоваться будешь постоянно. Это на мой взгляд. А все эти вещи, которые вы не используете, а они просто пылятся у вас дома, от них, конечно, нужно избавляться. Есть два варианта. Либо вы их продаете, если они хоть какую-то цену имеют, а если они никакой цены не имеют, то это даже нельзя назвать пассивом. Это вообще ничто, это просто мусор, вы можете его выбросить на улицу, ну, в смысле, на помойку отнести, и ваша жизнь от этого не ухудшится, а только улучшится. А у меня знакомый тоже лук купил, научился и школу стрельбы из лука открыл. Вот это другое дело, Дмитрий. Это вот пример того, как человек превратил хобби в бизнес, и это прекрасно. Это значит, что вот этот лук, который у кого-то пылится, для него превратился в актив, и он с этого зарабатывает, кормит свою семью, и, на мой взгляд, это замечательно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей.
Да.
Я считаю, что вы совершенно правы. Деньги не надо тратить на всякую фигню.
Ну, согласен с вами.
Надо тратить их на женщин.
Это абсолютно верно. Это абсолютно верно. Вы, маэстро, вы настолько правы, насколько можно быть правым. Потому что, как мне полагается, нет ничего более радостного и приятного в жизни мужчины, чем женщина.
Я с вами совершенно согласен.
Спасибо вам огромное, спасибо. Вот, я надеюсь, что только женщины не будут обижаться, когда мы будем тратить деньги на них, в том смысле, что, вы знаете, да, вот эта вся эмансипация и борьба за равенство полов иногда приводят людей к радикальному мышлению и заставляют их, не знаю, ну, не позволять другим, ну, мужчинам, в частности, да, платить в ресторане или еще где-то, а мужчина, может быть, хочет сделать приятное. Другое дело, что некоторые мужчины таким образом покупают расположение женщин, а это уже неправильно. «Скинь фотку своего авто, я его из дерева сделаю», пишет Еремей. Еремей, ну, честно, сейчас мой автомобиль находится в таком состоянии, что его лучше не фотографировать. Он грязный, стоит, никому не нужный, и я его не мою даже, потому что, а зачем? «Купил беговую дорожку, а бегать лень. Турник установил, подтягиваться лень. А всего навсего 32 года, и ничего не охота», пишет Валентин. Валентин, вот хотите верьте, хотите нет, по этой простой причине я себе беговую дорожку не купил. Хотя последние недели меня просто раздирает вот это желание. Внутри это желание купить эту себе чертову беговую дорожку. Но у меня есть товарищ, который купил. И вот мы с ним, скажем, беседовали, и я говорил, ну вот зачем ты ее купил? Ты же не будешь ей пользоваться потом. Он говорит, живем здесь сейчас, мне нужна беговая дорожка, я ее беру. Вполне его нормальная философия. Ну ладно, беговую дорожку вы, возможно, хотя бы сможете продать. Такое, когда она вам уже будет не нужна. Поэтому попробуйте как-то с этого зайти. Я же не беру, потому что понимаю, что я ей пользоваться не буду, и она просто будет у меня стоять. Скорее, правильнее в моем случае, чтобы не разжиреть, поменьше есть. То есть умерить свое потребление, опять-таки, да, поменьше пихать в себя еды, и от этого и худеть будешь, от этого и чувствовать себя лучше будешь, и дорожки никакие покупать не нужно будет. А мы купили турник, пока подтягиваемся, но чувствую, он скоро станет отличной вешалкой для одежды, пишет Юлия. Юлия, я одежду складываю совершенно в другие места, тоже не приспособленные для одежды. Это, внимание, кресло, диваны, которые, кстати, тоже совершенно мне не нужны, как оказалось. 11:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.